Здравствуйте, друзья. Мы тут немножко на пару минут задержались. Дело в том, что я установил апдейт Windows 11 и сбило мне настройки. Пришлось по ходу дела немножко там посоображать и подкрутить. Так вроде все хорошо. Я, к сожалению, не могу отсюда дать ссылку в Telegram. Так получилось. Не знаю, тут у меня на лэптопе что-то с сеттингами. Уже не хочется время тратить, чтобы туда добираться. Поэтому уже идем так, как идем. Я смотрю, что у нас тут уже пошел зритель писать комментарии. Солнышко, пожалуйста, я веду стрим один, но если ты хочешь со мной, тогда садишься рядом и ведешь. Да? Да, Светлана говорит, что если кто-то в состоянии дать что-то в эту группу в Телеграме, я не уверен. Но если можете, да, дайте ссылку, пожалуйста. Так, значит, нам приветы передают из Италии, из Торонто, друзья, что на Канадчине. Вот, так что все хорошо. Движемся, вот уже тут 77 человек пришли, 11 лайков поставили. Могли бы и больше поставить, конечно, мы знаем. Ну так, ладно, мы не в претензии. Солнышко, если ты мне еще чайку сварганишь, вообще будет потрясающе. Значит, что у нас? Сентябрь. Сентябрь, 2 сентября. Ну, из таких событий, которые для нас существенны, у меня 6 числа во вторник, вот сегодня пятница, а во вторник у меня начинается новый класс. Это не часто бывает, мы начинаем новый класс 3 раза в году. Вот сейчас будет 6 сентября. Надо сказать, что в прошлом году тоже было именно 6 сентября, так интересно совпало. Но в этом году, правда, у нас появились дополнительные группы, которые мы ведем для тех, кто находится в Европе. Или, скажем так, в европейской вот этой вот зоне временной. Мы одну группу такую сделали в феврале. Там было человек 100, наверное, примерно. И еще одну мы начнем 24 октября. Поэтому, в принципе, у нас 3 группы такие американские, вечерние. А так еще 2 вот в этом году появятся на европейский регион. Не знаю, что там получится, но, во всяком случае, я считаю, что это правильное такое дело. На перспективу. Там дальше видно будет. Что сказать? Да, в американской жизни, кроме того, что вот наши классы начинаются, в американской жизни идет какое-то невероятное бурление. Бурление очередной раз связано с Трампом. Я бы так сказал, что ему, наверное, давно не хватало внимания. Поэтому он воспользовался тем, что там у него забрали из дома секретные документы, которые он держал. И он устроил такой фейерверк, и снова о нем все говорят, и снова вокруг него сплотились республиканцы, потому что уже казалось, что вот этот вот Десантис из Флориды, он сейчас уже там больше голосов начнет набирать, чем Трамп по популярности. Но нет, конечно, это в отсутствие Трампа. А тут Трамп, значит, он какую-то активность проявил, снова начал кричать, что его там вот сейчас притесняют из политических соображений там и так далее, и так далее. И снова там ряды сплотились. Ну, поскольку ряды сплотились, то верхушка республиканская, хоть они, конечно, и ненавидят Трампа, поскольку он держит их всех заложниками, но, во всяком случае, им деваться некуда, они тоже сплотились. И, в общем, все сплотились. А тут выборы. Через 2 месяца, да, осталось 2 месяца до дня выборов. Выборы начинаются намного раньше, потому что во многих штатах где-то за 2 недели, а где-то и за месяц уже можно голосовать по почте. Вот, поэтому, ну и еще есть такое понятие предварительное голосование. Бывает, что не по почте, но до дня выборов тоже такое есть. Спасибо, Солнышко. Вот, с холодненькой или горячей?
Он не кипяток.
Не кипяток. Спасибо. Так что, друзья, очень активизируется политическая жизнь, и целый ряд событий произошел, который обнадежил демократов, что не так все плохо, потому что, когда все вопросы сводились исключительно к инфляции и ценам на бензин, то как-то выглядели они плохо. Вот, и казалось, что их разгромят в палате представителей, просто на голову их разгромят и так далее, и так далее. А сейчас как бы ситуация меняется. И в частности меняется она из-за того, что вот запретили аборты. Ну, по факту запретили аборты. Как это было сделано, это отдельный разговор, но по факту уже в половине страны уже запрещены аборты. Там, где республиканцы у власти. И это, как бы, сами понимаете, на женщин не влияет положительно на их отношение там, к партийным всяким делам. Вот. И мы поговорим сегодня на эту тему. Я пока давайте гляну, что там у нас по вопросам идет, чтобы отвечать больше, так сказать, в контексте вопросов. Из Техаса привет. Раньше вы преподавали в ПТУ. Где только я не преподавал. И в ПТУ, и в институтах, там, и так далее. Что представляло из себя советское профобразование и какой там учился контингент? Но дело не в том, что я там преподавал. Дело в том, что я работал старшим научным сотрудником в лаборатории методов интенсивного обучения в таком педагогическом НИИ, в системе профтехобразования. То есть я этих ПТУ видел очень много, самых разных, и с преподавателями, и с директорами, и со всеми делами. Светочка, ты, если будешь мне мешать, мне очень тяжело будет. И что представляла собой система, какой учился контингент, очень сильно зависело от ПТУ. Например, в Москве было, может быть, и сейчас есть такое 127-е ПТУ, внешторговское. Профтехучилища имели двойное подчинение. Они подчинялись, с одной стороны, по линии образовательной Госкомитету СССР по профтехобразованию, ну, не только СССР, то есть там были еще республиканские тоже. А с другой стороны, той индустрии, тому предприятию, при котором создавались эти ПТУ. В частности, вот это московское 127-е ПТУ было при внешторге. И там готовили, ну, во-первых, там было безумно много машинисток, 22-23 группы машинисток на курсе одновременно. И там еще были сантехники, слесари, вот, которые потом должны были бы работать в посольствах, консулатах Советского Союза по всему миру и так далее. То есть, скажем, если для сотрудников посольств рангом повыше, да, там был, для их детей был МГИМО, МГУ, там экономический факультет, то для, ну там может быть ИНЯС, вот, то для работников технических, таких попроще, вот для них было это 127-е ПТУ. Вот там их девочки, вы бы видели этих девочек, там филфак МГУ рядом не стоял, такие там девочки. Вот. Ну, разные, тоже разные. И вот были такие абсолютно элитные, такие эксклюзивные там со всеми делами. Были простые. А если от Москвы отъехать куда-нибудь там в провинцию, то существенная часть профтехучилищ, это были строительные профтехучилища, то есть там, где готовили строителей, каменщики, штукатуры, маляры там и так далее, так далее. Ну, простые ребята, ну что, вот шли потом на стройку работать. Были при металлургических машиностроительных заводах. Ну, вот учились ребята до 8 класса в школе. Раньше 8 класса нельзя было никуда свалить из школы. А начиная с 9, вот уже можно было уйти в ПТУ. И многим детям в школе было некомфортно, потому что там какие-то академические, знаете, дела, а они не справлялись. Вот не заходило им академическое. А тут, значит, вот они там, что-то такое, рабочая профессия. Я вот бывал в таких профтехучилищах, могу сказать, что если администрация правильная там была, ну так люди умели делать то, что они должны были бы делать, вы бы видели этих ребятишек. Понимаете, вот как они стояли, там этим что-то расчерчивали, какие-то там детальки, как они их там вытачивали и так далее. Я присутствовал там и на занятиях, и беседовал тоже и с ребятами, и с преподавателями. Очень-очень были ничего, ПТУ. Ну, разные, конечно. Вот. Ну, такие. Из ПТУ выпускали где-нибудь с третьим-четвертым разрядом, допустим, если вы на производство пришли, вот пришли на завод, ну вам там дали инструктаж туда-сюда, первый разряд, и вот там что-то ты делаешь, потом какие-то там экзамены походил, там у них какой-то класс маленький, там обучение на производстве, сдал какую-то теорию, там тебе вот второй разряд, ну и так далее. А здесь сразу ты выходишь, ты уже с третьим, а хорошо учился, с четвертым разрядом. Определенные виды оборудования к ним нельзя было подойти, не имея четвертого разряда. Вот, допустим, станки с ЧПУ, роботы. То есть какая-то серьезная техника. Без четвертого разряда нельзя было подойти. А получить четвертый разряд на производстве нельзя было тоже, потому что нельзя подойти к этим станкам. Поэтому в определенном смысле были ПТУ, которые вот, да, на роботы, на станки с ЧПУ и так далее, они элиту рабочую готовили, просто элиту. Вот. Чтобы когда-нибудь... Так, идем дальше. Ну, это большая тема, интересная. Доброй ночи. Из Тернополя нас приветствуют. Что бы вы сделали, если бы жили в России, уехали бы через Мексику или ждали бы, что когда-нибудь выиграете грин-карт? Ну, ребят, можно, конечно, ждать, что когда-нибудь ты выиграешь. В этом есть в качестве плюса является то, что когда у тебя грин-карта есть, ты как бы без проблем на себе двигаешься. Проблема в том, что хрен выиграешь. Понимаете, и так всю жизнь там просидишь и ничем не кончится. Поэтому есть люди, которые так, между прочим, играют, а есть люди, которые решительно движутся. Те, кто решительно движутся, они, конечно, тоже играют, но они делают еще что-то, чтобы решительно двинуться. То, что вы сейчас говорите, значит, что с вами там происходит, и вы хотите через мексиканскую границу там и так далее. Если бы вы знали сегодня, что с вами будет завтра, останься вы там. Понимаете? Вот. И я думаю, что очень многие люди, если бы они знали, допустим, живя в России, в Российской империи, что вот скоро будет вот такая война, как Первая мировая, и где она будет проходить, и сколько там народу погибнет, и так далее, может быть, еще бы там несколько миллионов человек просто снялись бы и уехали из будущих вот мест, так сказать, театра военных действий. А если бы они еще знали, что революция потом будет, и что за этим пойдет, кроме, да, кроме того, что там вот, допустим, мы, ну, можно предположить, так может быть, не знаю, там десяток миллионов народу съехал бы, зная, что будет потом. Поэтому ваше торможение в этом вопросе определяется только тем, что вы понятия не имеете, что будет дальше. Вот. И если вы себе говорите, дальше будет еще хуже, да, например, скажем, там власть совсем звереет и начинает мобилизацию и отправляет вот этих свежемобилизованных, пушечное мясо, вот это вот там две недели там штыком потыкали там в чучело соломенное, ну я так вот на уровне Первой мировой войны, да, и на фронт, блин, одна винтовка на пятерых, понимаете, ну еще раз, это реалии Первой мировой. И пушечное мясо, кому вы нахрен нужны, кто вас вообще когда-то там за людей считал? Если вы в этом смысле, да, немножко начнете соображать, вы скажете, это ни одного дня нельзя оставаться, это риск, сейчас закроют границы, введут какие-нибудь паспорта не те и так далее. Я-то жил в условиях, когда границу можно было перейти только под огнем пулемет, если убежишь, вот как, допустим, между Южной Кореей и Северной сейчас. Поэтому вопрос определяется тем, насколько вы осознаете опасность вашего пребывания в Отечестве. Вот, собственно, и все. Чего со мной-то сравнивать? Привет из Лос-Анджелеса. Привет. Какой расклад на выборах в Палату представителей и Сенат? Ну, смотрите, исторически расклад такой, что партия власти, в данном случае демократы, на выборах, промежуточных выборах, всегда теряют, проигрывают. И, собственно, и при Трампе то же самое было, республиканцы там потеряли, и, ну, за редчайшими исключениями. Вот я помню такое исключение, когда пытались импичнуть Клинтона, и это так сильно ударило по республиканцам, что вместо того, чтобы победить в Палате представителей, они опять проиграли. Это бывает, это бывает. Но в общем и в целом, как бы расклад такой, что республиканцы должны забрать Палату представителей, получить большинство. В значительной степени это определяется не тем, что настроения людей меняются. Это очень важно понимать, что происходит. Не настроения людей меняются, а явка на выборы другая. То есть, когда партия власти, то люди из этой партии власти, они не очень рвутся там лишний раз сходить на выборы. Так, все нормально, там дома сидят. Когда оппозиция, она наоборот электризуется и массово выходит на выборы. За счет того, что вот эти активнее пришли, чем те, партия, значит, оппозиционная обычно побеждает, потому что оппозиционная партия в большей степени наэлектризована, чтобы выйти на выборы. А демократы были, в общем-то, когда администрация Байдена пришла, демократы, в общем-то, разочарованы Байденом в значительной степени, потому что он не сделал очень много из того, что они думали, что он сделает. То, что он сделал, хотелось бы, чтобы он сделал больше, а он сделал что-то промежуточное, потому что вот он договаривался там с республиканцами, республиканцы ему тут подрезали, там подрезали. Ну, то есть, с точки зрения Байдена, он хоть что-то сделал, что уже ничего, да, могло не быть ничего. А с точки зрения таких активных демократов, он не додал им и так далее. Но политика – это, так сказать, искусство возможного, понимаете. Байден же не диктатор, он же не может сам решить, ему надо договориться, иногда в своей собственной партии трудно договориться. Вот, поэтому такая ситуация. Но надо сказать, что последние несколько месяцев у Байдена много, не один, а сразу много удивительных прорывов на законодательной, так сказать, волне, которых никто не ожидал. И он в этом смысле такой, как бы, ну, можно сказать, победитель. И Байден не такой, вот знаете, как сказать, не фюрер, понимаете? Он не выскакивает на трибуну и не херачит себе там кулаками в грудь, как бабуин, понимаете, который там и чего не сделал, он победил, и чего сделал, победил, чего никогда и не думал сделать, он всех победил, там, и так далее, и так далее. Он не такой, он просто так не умеет. Он тихий такой, понимаете, кабинетный, но грамотный. То есть он таки, да, потихонечку так договаривается. В общем-то, где можно договориться, договаривается, где нельзя, значит, там пытаться силами демократической партии в одиночку проходить и так далее. Поэтому у него есть много таких, как бы, достижений, которые, в общем-то, демократов мотивируют, чтобы активнее прийти. Плюс я сказал, что вот эта история с запретом на аборты. И тут еще, значит, что произошло? Вот это обыски в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде. И такой шум поднялся и так далее, и так далее. И вокруг этого шума, значит, снова мы выходим на эти выборы, ноябрьские. И демократы сознательно, как бы, это делают. Выборы сводятся не к тому, что у нас инфляция, цены на бензин, война в Украине и так далее, и так далее, и так далее. Потому что сейчас у демократов, у республиканцев сейчас такая мулька идет, что вся наша инфляция из-за войны в Украине, а если бы Байден был не Байден, козел, а вот там был бы там Трамп, так не было бы никакой войны, не было бы никакой инфляции и так далее. То есть у них вот такая линия, что наша инфляция — это из-за Украины все. Что неправда совершенно. Так вот, демократы сейчас выводят выборы на уровень снова. Вот если сегодня снова ты голосовал бы, ты бы выбирал между Трампом и Байденом, за кого бы ты голосовал. Я хочу вам напомнить, что год назад в Калифорнии были выборы, когда пытались отозвать с должности губернатора Гэвина Ньюсома. И, ну, вот он там как-то себя неправильно вел, и вот из-за этого, но на самом деле это всегда какое-то общее недовольство должно проявиться, а там уже повод там найдется тот или этот. В общем, дошло до выборов. И демократам удалось свести выборы к тому, что это не то, что Ньюсом он что-то сделал или не сделал, он достоин или недостоин. Они свели это к тому, что на самом деле оно и было. Что мы снова голосуем, значит, либо за Трампа, либо против Трампа. Если ты против Трампа, ты голосуешь за Ньюсома. И выборы, которые прошли год назад, дали 1% за Ньюсома, который был за 3 года до этого, когда его только избирали губернатором. То есть вот он как набрал тогда 63% на выборах губернатора, вот точно так же он набрал 63% на выборах, когда его пытались отозвать. Не потому, что он сам там что-то, а потому, что это были выборы опять между Трампом и не Трампом. Понимаете? И на этом уровне уже не имело значения, что он там натворил. Потому что он там что-то натворил, а мы сейчас Трампа приведем, ну, отлично будет. Да? Вместо того, чтобы там у нас мизинец нарывал, да, мы теперь, значит, ампутацию двух ног произведем. То же самое и сейчас. Демократы вот идут вот на эту линию, то есть они говорят, что вот у нас Трамп, вот эти люди, он их, Байден их так и назвал полуфашистами, да, semi-fascist. И это по-серьезному, да, то есть мы сегодня вот на этих выборах, которые в ноябре, мы снова голосуем вот за этих полуфашистов или против этих полуфашистов. И уже там не в Байдене дело, а в том, что сейчас вот эти полуфашисты сейчас придут и снова начнут вот это все вытворять. Трамп сказал, что когда он станет снова президентом, он амнистирует всех, кто участвовал в событиях 6 января. Понимаете, о чем речь идет? То есть такая партия государственного переворота. А они же все выстроились за Трампом. И вот как бы сами, они сами вот в этот капкан. Трамп им этот капкан поставил, и вся эта партия, значит, в этот капкан пошла. И фактически уже нет выборов там с инфляцией или без инфляции. Надо сказать, что Байден не виноват ни в инфляции, ни в том, что она сейчас снижается. Вот цены на бензин упали. Он ничего для этого не мог сделать. Они сами упали. Они сами поднялись и сами упали. Тут он вообще никак не участвует. Но люди так реагируют. Вот, если при тебе случилось, значит, ты виноват. Поэтому очень интересная такая политическая картинка развивается. Вы спросили про расклад. Значит, насчет расклада так получается, что есть вероятность, как бы достаточно серьезная, что в Сенате, а именно Сенат, значит, утверждает членов Верховного суда, и не только Верховного, федеральные суды, значит, это делает Сенат. Сенат может, например, если они проголосуют за отмену филибастера, то они могут увеличить количество членов Верховного суда до такого, какого хотят. То есть большинство демократов в Сенате, вот не как сейчас 50 на 50, а так, скажем, 51 на 49, 52 на 48. Вот этим большинством они могут революцию в стране произвести, как бы, ну, в смысле революционного масштаба изменения могут произвести, сбалансировав вот все то, что республиканцы там наворотили последние годы. Поэтому идет к тому, что демократы не только сохранят свои 50 мандатов, а они еще и добавят один, а то и два. Ну вот, посмотрим. В частности, позиция республиканцев ослаблена тем, что выдвигаются люди не по принципу того, что насколько они сильно могут противостоять кандидату-демократу на выборах. Они выдвигаются по принципу лояльности и преданности Трампу, что на самом деле не самый выгодный вариант, потому что есть люди, которые Трампа не любят и в самой республиканской партии, и среди независимых он не популярен. То есть Трамп как кандидат, да, фактически он становится сейчас кандидатом, он не популярен, это не самый сильный кандидат против демократов. Поэтому так, значит, переизбираться будут 35 сенаторов из 100. 35 сенаторов переизбираются, из них только 10, по-моему, демократы и 25 республиканцы. То есть там есть где пощипать там такое вот. Ну, в общем, мы посмотрим. В Палате представителей, скорее всего, республиканцы заберут большинство у демократов. Тем более, что очень хрупко, это буквально там пару голосов. Вот, в Сенате может оказаться, что демократы победят. То есть как бы по вероятностям, которые там раскладываются и расписываются, вот, они должны победить. Другое дело, что в 2016 году, по вероятностям, Трамп мог стать президентом с вероятностью 20%. Но вот случилось, понимаете? Случилось 20, а не 80. Поэтому всяко бывает. Привет с Кейп-Кода, штат Массачусетс. А у вас тоже такое есть? Ну, хорошо. Так, добрый день. Звук тихий, какой-то глухой. Приходится выкручивать на максимум звук телека. Ну, давайте я посмотрю, если так вопрос стоит. У меня, еще раз, у меня новые настройки тут. Раз, два, три. Мы сейчас можем... Ну, я думаю, как сделать-то погромче, как сделать. Раз, 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 нет. Что тут можно придумать? Секунду. А, Сейчас мы попробуем. Раз, 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 раз. Раз, два, три, четыре, пять. Но я могу и микрофон, собственно, к себе приблизить. Да, вот так. Да. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так погромче будет, правда? Хорошо, давайте. Отрапортуйте, что там происходит. Так. Что там Байден такого про Трампа рассказал? Он про Трампа ничего не рассказал. Он просто свел ситуацию к тому, что у нас есть какие-то полуфашистские элементы, которые хотят уничтожить демократию, так? Во главе с Трампом. И надо им противостоять. Вот, собственно, все, что он сказал. То есть он, то, что я сказал, он свел выборы не к тому, что выборы в ноябре, не к тому, что там инфляция, или там цены на бензин, или там я не знаю, что еще, а свел именно к тому, что вот какие-то полуфашисты пытаются захватить власть, реабилитировать, значит, там тех, кто устраивал государственный переворот, и фактически устроить, завершить тот государственный переворот, который им не удалось совершить в январе, 6 января. Вот об этом речь идет. То есть, как бы Трамп подставил республиканскую партию вот под эту ситуацию, когда уже все остальные вещи не имеют значения. Так, скажите, пожалуйста, онлайн сколько стоит и когда будет открытие? Ну, я вообще-то начал с этого. Наш онлайн-класс стоит 1500, и он начнется 6 сентября. Вот, и вы можете пойти на сайт, ну, в скайпе, Портнов онлайн, да, Портнов онлайн, одним словом, и там вам все расскажут, запишут, если нужно, и так далее. Первые три урока, они пробные, вот с 6 числа сентября три урока пробные. Ну, хотите, значит, дальше, хотите на четвертый урок, платите денежку, не хотите, там, значит, не хотите. В чем разница будет между классом, который стартует в сентябре и октябре? Ну, разница, во-первых, когда начинается, в расписании. Во-вторых, поскольку там идет на европейский рынок, ну, преимущественно страны бывшего СССР, ну, или, скажем, выходцы из стран бывшего СССР, где бы они там ни жили, в Европе, там вместо 20 часов, которые у нас такое ознакомление с автоматизацией, там будет поддержка на русском языке. То есть мы, грубо говоря, каждый пятый урок мы будем по-русски обсуждать, что переключилось на предшествующих четырех. Вот в этом разница. А то, что автоматизация, она в записи будет. Можно будет в записи посмотреть. Путин, на удивление, тепло отозвался о Горбачеве после его смерти. Раньше он говорил про него только против. Лицемер? Я, честно сказать, даже не интересуюсь особо, что там говорит Путин. Ну, какая разница, что он говорит? Здравствуйте. Подскажите, что можно посмотреть или почитать перед вашими курсами на русском? Пока буду учить English. Может, у вас на канале. Собираюсь в США через год. Вы можете мне написать в скайпе на М. Портнов. Вот, и там я вам что-нибудь скину. Значит, у вас все хорошо? У нас шикарно. Свет, у нас все хорошо? У нас все хорошо. У нас был вчера съемочный день, знаете, я, по-моему, ничего и не вывесил, кроме там маленького шорт там про гусей, которые тут летают, канадские, знаете, такие, как телята, потому что у нас был съемочный день, вот когда было 30-летие моей профессиональной деятельности, это вот парти была в школе, и после этого надо было завершить фильм, на этой парти снималось. А дальше нужно было еще поговорить, чтобы потом сделать фильм. И вот ребят, которые ведут съемку, зовут Лера и, значит, Алексей, вот они к нам приехали. Мы сначала снимали в Саннивелле, потом в Маунтин-Вью, поехали к старому офису школы, там поговорили. В общем, потом приехали в Санта-Крус, тут поснимали. Весь день был такой съемочный, я вообще ничего сам не снимал. Вот, так что, в общем, мы так неплохо все заняты. Вот сидим сейчас на даче, вы приехали в Санта-Крус, и тут уже остались, решили обратно не ехать. Так, Здравствуйте, мне понравилось «Америка в стрельбе» название. В сентябре. Я не знаю. Бьет ключом, что-то эту буковку бьет. Ты про буковку написал неправильно. Сейчас мы поправим. Так. Да, «Америка в сентябре». Посмотрите в плейлистах. Так. Дядь Миш, что вы думаете? Означает фраза Путина: трудолюбие – это не резиновая попа. Он ее сказал детям на 1 сентября вчера. Должен же быть там какой-то глубокий смысл. Не, ну подождите, если вы будете искать смысл в том, что говорит Путин, вы так, знаете, далеко по жизни не продвинетесь. Ну, человек такой. Я думаю, что то, что он, может быть, хотел сказать, что, ну вот, если вы замените там резиновую попу там на мозолистую задницу, да, ну, то есть трудолюбие – это не когда ты высиживаешь, это не когда ты, вот, ну, как там говорят, жопой берешь, да, вот сидел. Это не трудолюбие. Трудолюбие – это когда тебе нравится. Когда тебе нравится работать, когда это часть, так сказать, твоего сознания, самосознания, когда ты самореализуешься через желание работать, что-то делать и так далее, а не просто вот ты сидишь и высиживаешь, и мозоль там, или штаны протираешь. Да, вот я думаю, что если попытаться найти какой-то смысл в том, что он сказал, видимо, он имел в виду вот это. То есть резиновая, которая не стирается. Вот, да, вот она там сидишь. Не в том смысле, что ее можно в сексуальном плане использовать. Здравствуйте, дядь Миша. Выглядите отлично. Спасибо. Свежо. Бишкек на связи. Когда поедете на отдых? Вы знаете, тут Светлана обнаружила прогноз погоды, согласно которому мы решили не ехать на отдых, потому что там эту неделю там 44-45 градусов по Цельсию жары, и мы поняли, что если мы туда поедем, то мы будем просто в гостинице сидеть, там в бассейне, может быть, там отмокать. Даже с Томиком там не погуляешь, понимаете? Поэтому мы подумали, нет, это чересчур, и отменили. Может быть, мы через пару месяцев съездим, когда попрохладнее будет, но сейчас просто невозможно. За кого будете голосовать в ноябре, Ласточка? Мы давно уже ни за кого не голосуем. Мы голосуем только против кого-нибудь. Нет никого, за кого хотелось бы голосовать за. В этом разница между вот этими трампа-дрочерами и, допустим, вот такими, как я. Потому что они голосуют за, а мы голосуем против. Вот, поэтому так. Как насчет влияния США во всем мире? Так влияют, что же тут скажешь-то, влияют. А кому еще влиять? Ну вот, кто еще будет влиять во всем мире? Непонятно ответ. Ага. Тут по-английски. If it is not possible to find, fix all the bugs, then why test? To establish and to enforce business... Ну, это такой вопрос очень узкий. Я не думаю, что нашей аудитории это сильно интересно, но смысл в том, что когда ты тестируешь, ценность твоей работы не в том, чтобы найти все ошибки, потому что всех ошибок ты все равно не найдешь, но смысл твоей работы, именно вот то, что quality assurance, а не тестинг, смысл твоей работы в том, чтобы создать систему, которая уже приводит к тому, что баги находятся и потом, может быть, чинятся и так далее. Вот когда у тебя есть там написаны хорошие тест-кейсы, и они поддерживаются, и вот эта система, да, они выполняются, соответственно, баги находятся. Вот это создание системы, и эта система в будущем позволяет избегать ошибок или сокращать количество ошибок. Смысл работы тестировщика не в том, чтобы найти сегодня баг, а в том, чтобы создать систему, которая позволит в будущем, значит, снизить количество ошибок. Вот об этом вопрос и об этом ответ. В этом году, наверное, будет самое большое количество участников грин-карты. Даже не знаю, что сказать. Не знаю. Или да, или нет. А какое нам дело? Посмотрим. Знаете, есть такой анекдот, как муж с женой сидят в консерватории, там концерт симфонический, дирижер там руками машет, ну, дирижирует. Вот, и жена мужа говорит, так с придыханием, говорит, Бетховен. Муж говорит, ну, сейчас повернется, посмотрим, правильно? Вот, поэтому, что нам тут, большое количество, маленькое, вот повернется, посмотрим, как там будет. Из Нур-Султана нас приветствуют, друзья. Султану привет передавайте. Так, Михаил, передайте Светлане, что не хватает ее стримов. Да, она знает. Че ты, Свет, вот тебя ждут со стримами, а ты ничего. Не реагирует. Спит, что ли? Я знаю. В общем, короче, отвлеклась. Ее стримов. А может, слушает что-то там на компьютере, смотрит. В СССР было намного сложнее устроено, чем в современном РФ. Даже не знаю, что сказать. Михаил, верите ли вы реинкарнацию душ после смерти? Как вам сказать? Я как-то так, не то чтобы, вы знаете, мне приходилось вот так непосредственно участвовать в этих процессах. Но концепция хорошая, симпатичная, вот так чисто концептуально мне очень нравится. Как какие профспециальности востребованы в вашем штате? А все востребованы. Строители востребованы, тракеры востребованы, парикмахеры востребованы. Вообще не хватает людей, вот чего не возьмись, не хватает людей. Вот может быть только, знаете, кого хватает, это которые HR, например. Вот HR хватает, а все остальные вроде как и... Да. Дядь Миш, а много у вас училось врачей в тестировщике? Сам доктор, хотелось бы стать тестировщиком в медицинской сфере. Ну, смотрите, все-таки тестировщик – это тестировщик. Сфера, она меняется. Сегодня ты там в медицинской сфере, а завтра дроны какие-нибудь тестируешь. Поэтому, да, есть тестировщики, которые специализируются в медицинских делах. Это правда, они есть. Больше того, вот в эти дела, где медицинская, медицинский профиль, если ты без медицинского такого бэкграунда, тебя еще и не возьмут. То есть там не берут кого попало. Обычно либо это электронщиков хотят, ну, например, приборы электронные, либо электронщики, либо с медицинским образованием люди. Ну, в широком смысле. Это могут быть биохимики, это могут быть микробиологи, это могут быть фармацевты и так далее. Есть компании, действительно, такое есть. Я бы просто не зацикливался на этом, особенно если это первая работа или вторая работа, я бы не очень зациклился. Значит, много ли училось врачей? Ну, были. В основном это люди постарше, которым уже не хотелось тащить на себе вот весь этот процесс, который занимает несколько лет, подтверждать свои там медицинские дипломы. Бывали и помоложе ребята. Вот если вы поищете, сделаете на канале поиск на Алекс Дантист или просто Дантист, вы увидите там этот Алекс Дантист, молодой парень совсем. Вот он приехал и, кстати, он недавно у меня снова тут появлялся. Сына привез в школу, и тоже я так его снимал мимоходом. Так вот, вот он был дантист, но молодой, совсем молодой парень, может, он пару лет там поработал, бывает, да. Дядя Миша и тетя Света, привет с Сакраменто, отличные выходные, у нас что-то со звуком на видео, у вас что-то со звуком на видео. Ребят, я не знаю, я надеюсь, что звук починился. Я еще раз, я переустановил Windows, стало 11. Раз, два, три, четыре, пять. Ну, я не знаю, что сказать. Ну, у меня на максимуме стоит. Я могу только еще больше там его в рот засунуть. Вот раз, два, три, но это уже перебор. Вот, не знаю, что сказать. Вот так, ну, может быть, вот так на себя повернуть. Раз, два, три, четыре, пять. Действительно, я вижу, что немножко... Раз, раз, раз. Немножко слабее сигнал, чем обычно. Ой-ой-ой. Не знаю, честно. Ну вот, выставил на максимум. Да. Хорошо, ладно, идем дальше. Я пользуюсь сейчас микрофоном, вот этим вот, я поставил себе микрофон. Обычно я такой, знаете, у меня тут гарнитура на ушах. А здесь я взял хороший, серьезный микрофон, и как бы специально, чтобы нам с вами хорошо было тут слышно. Так, скажите, как пережить потерю четвероногого друга? Умер совсем маленьким, 5 месяцев, ой-ой-ой. Был очень добрым, спокойным, как на ягдтерьера. Судя, очень по нему скучно, спасибо за ответ. Ну, как и всякая драма, это время лечит, но что же мы можно сделать? Конечно. А представьте себе, когда не четвероногие, а когда человек и близкий человек. Страшное дело. Ой, не дай бог, конечно. Рад видеть нас. Это спасибо. Это нормально, что чем ближе дата вылета на релокацию, то вдруг становится не радостно, как при получении оффера, а жутко страшно и тревожно. Нормально, мандраж. Это как бы естественное состояние человека. Мандражируем. Это у меня так часто бывало при каких-то ответственных, знаете, делах. Постоянно. Обычное дело. Я к этому отношусь как к неизбежному такому. Это неплохо. Снимая ролик о сдаче отелей бездомным, у вас в душе клокотал вулкан негодования. Правда? Вопрос. Создав материальные ценности, иногда чиновник идет на поводке кое-у-кого и своими действиями втаптывает это. Я вам скажу такую вещь. Значит, то, что касается Лос-Анджелеса и вот этой вот концепции, я это воспринимаю как абсолютно, стопроцентно коррупционную схему. Ничего там нет такого, чтобы было связано с человечностью, с помощью бедным, социальной защитой и так далее, и так далее. Это абсолютно не так. На те деньги, которые они потратят, можно было бы не 60 тысяч человек пристроить, а 500 тысяч человек, понимаете? Но весь смысл этого действия состоит в том, чтобы отбить какие-то деньги государственные, разворовать. Вот, поэтому, да, мало того, они хотят разворовать деньги, а при этом они уничтожают гостиничный бизнес в Лос-Анджелесе. Ну, потому что мало кто захочет жить рядом с сумасшедшими, тем более с детьми там и так далее. Вот, поэтому, а кто захочет работать в таком? Одно дело, ты работаешь в отеле, где там гости дорогие там и все такое, а совершенно другое убирать там за, ну, сами понимаете. Поэтому нельзя за счет бизнеса это делать, но они просто в своем стремлении коррупционном, им вообще пофигу, что они разрушают. Я против разрушения. Вот. А люди, которые там 90% психически больны, их надо лечить, а не вот так вот за их счет там, значит, разворовывать и разворовывать и разворовывать. Я вам больше скажу. Вот, допустим, у тебя в отеле живет там, не знаю, там 50 человек ночуют в этот день. То есть я говорю о том, как разворовывается. Значит, разворовывать могут не только чиновники, разворовывать могут, например, и те же отели, которые скажут, нам нанесено ущерба на, там, скажем, там, $200 000, там, хотя, может быть, его там было на 10 тысяч. Понимаете, то есть, как бы, это очень выгодно. Вот они начинают воровать тут, и эти воруют, и те воруют, и еще какие-то воруют. Это мне напоминает схему, когда вместе воруют фармацевтическая и индустрия и здравоохранение. К ним еще в троицу входит пищевая индустрия, которая людей доводит до самых страшных болезней тем, чем они скармливают, этими чипсами, пиццами, там, этими дринками, где там сахара полстакана на баночку и так далее, и так далее. То есть они разрушают здоровье людей, значит, врачи там берут свое, фармацевтическая индустрия берет свое, и все это происходит на глазах, так сказать, у изумленной публики, а они еще при этом скупают всех этих сенаторов и членов Палаты представителей, никто пикнуть не смеет, потому что останется за бортом. И вот это вот все происходит. Понимаете, поэтому система, это дело не в республиканцах или демократах, эта система разворовывается обеими партиями. Это, обе политические партии являются частью системы по разворовыванию бюджета. Понимаете, и так бы все время одна была виновата, а так они вроде тут не виноваты, там виноваты, здесь не виноваты, опять не виноваты. И вот это вот ходит так по кругу. Понимаете, поэтому для меня, значит, почему я негодовал? Потому что я против разворовывания и как бы уничтожения, ну, того, что хорошо. Понимаете? Я против того, чтобы уничтожить гостиничный бизнес. Я против того, чтобы люди перестали приезжать в Лос-Анджелес, туристы, там же миллионы туристов каждый день, каждый год, каждый месяц. Понимаете, поэтому, ну что же это такое? Это не имеет никакого отношения к социальной сфере, вообще никакого. Да, в то время, говорит, во всем мире не лучше было. Я не знаю, о каком времени речь, но, наверное. Здравствуйте всем мира. Хорошая мысль, да, поддерживаю. Дядя Миша, клево, спасибо. Какая страна в перспективе будет лидером в сфере IT? С одной стороны, ответ очевиден, США. Но немного почитаешь статистику, посмотришь, и уже становится не все так очевидно, как казалось ранее. Ну, я вам так скажу. Значит, вот как животные. Знаете, вот есть такие животные, которые в неволе не размножаются. В зоопарке не размножаются, только в дикой природе. Поэтому есть вещи, которые не размножаются в тоталитарных государствах, в тоталитарных экономиках. Поэтому вот IT, как бы, вообще технологии в целом. Технологии – это одна из таких вещей, которым нужна свобода, конкуренция, защищенность и так далее, и так далее. Вот, понимаете, поэтому так бы я сказал. Ни Китай, ни Россия, так вообще говорить не о чем. Даже Китай, при том количестве денег, которые у него есть там и так далее, будучи тоталитарным государством, не дает людям той свободы творчества и тех бенефитов от своего труда, которые, допустим, вы можете получить в США. Они могут платить там 10 зарплат, чтобы собрать там каких-то мировых там ученых, чтобы там сделать какую-нибудь лабораторию и так далее, и так далее. Но эти люди не получат, скажем, долю в бизнесе, да, они не получат вот тех акций, они, их в любой момент можно кинуть, выкинуть, убить, растоптать там и так далее, абсолютное беззаконие и незащищенность. Вот, собственно, и все. Поэтому там толком нет стартапов, там, понимаете, каких-то вот, да, вот. Что мы знаем о китайских там технологиях? Вот TikTok – обалденный технологический прорыв, понимаете? Да. Дядь Миш, у меня есть два паспорта, российский и казахское. А, российское, видимо, гражданство. Два. Ну, хорошо. Каким играть грин-карту? Никаким, сейчас больше не нужен паспорт. Сейчас паспорт не нужен. Вы играете страной рождения. Все не убегут и бежать некуда. А все никогда и не убегали. Зачем про всех-то? Че вам до всех? Вы на себя посмотрите, вот подумайте о себе. А все, а что вам все? А чего всем вы? Вот думаете, всем вот только и делов, что вы? Поэтому займитесь собой, что вам все. Какой на вашей памяти самый молодой ученик в школе? 16 лет. С какого возраста можно учиться, всегда ли важна именно материальная заинтересованность зарабатывать при обучении? Нет, но все-таки люди зарабатывают после обучения. Но основная мотивация, кроме чисто денежной, это социальный статус. Но вот вы можете там, допустим, в овощном магазине стоять и там листики у капусты гнилые подрубать, и потом ее там выложат на прилавок. Ну, пожалуйста. Но... То есть есть люди, которым, если заплатить как инженеру, они с удовольствием будут обрубать листья. Вот. Но есть люди, которым даже если заплатить столько же, да, они все равно пойдут инженером, а не, например, обрубать листья на капусте. Поэтому есть вот социальный статус. Конечно, социальный статус, он с денежкой тоже приходит. Потому что с денежкой вы можете купить дом, а хорошей денежкой в хорошем месте можете купить дом, послать детей там в хорошую школу, в лучший университет. И там, я уже не говорю там про такие вещи, как попутешествовать, может быть, там автомобильчик, там одежонка, там, ну, еще что-то такое по мелочи. Вот, поэтому в первую очередь это социальный статус. Люди, которые к нам приходят учиться, это люди, у которых социальный статус там, где они раньше жили, был не на уровне обрубания листиков на капусте. Понимаете, это были люди, которые там практически все с высшим образованием, ну, я не знаю, там 98% наших студентов, это люди с высшим образованием. Ну, бывают молоденькие, там 17-18 лет отдельно, но они в свои 17-18 лет, если их оставить в покое и не трогать, они все равно когда-то получат высшее образование. Поэтому это определенный контингент. Какой? Насчет загранпаспортов. Выдача биометрических сроком действия на 10 лет приостановлена из-за отсутствия чипов, говорят. Я не думаю, что это как-то вот относится к нашей тематике. Ну, приостановлено. Ну, пожалуйста, с чипом или без чипа и чего. Чего нам паспорт-то? Ну, когда надо будет куда-нибудь ехать, дадут нужный паспорт, возьмете и поедете. Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, могу ли я работать напрямую с заказчиком из США, будучи, например, в РБ, либо необходимо иметь юридическое лицо в США, либо через прокладку, которая располагается в США. Можете напрямую, можете через кого-то. Я не вижу проблем. Ну, то есть, безусловно, если у вас есть какое-то юридическое лицо, то в каких-то ситуациях вы можете это получить, а, скажем, если вы частное лицо, то нет. Возможны варианты, да, возможны варианты. Но всякая прокладка, она с вас какую-то денежку берет за то, что пролегла там, понимаете? Вот, с другой стороны, если вы без этой прокладки денежку получить не можете, стало быть, она заслужила свою денежку. Смотрите. Смотрите Такера Карлсона? Ну, нет. Ну, зачем он мне сдался? Последний его ролик видели? Нет. Ну, подождите. Вот вы, можете скажите, вот вы там, вот там есть такое место, где там бездомные испражняются. Вот вы видели последнюю кучку, которую навалил там Вася Воровиглаз? Ну, я не хожу туда, я не нюхаю и не облизываю, и на палочку не беру, и так далее. И поэтому ваш вопрос, он как бы странный такой. Еще вопрос. В России Яндекс готовит специалистов для себя сам, дай им бог здоровья, платно, но с трудоустройством. Что-то подобное есть в крупных компаниях США? Ну, так нет, нет, в таком виде нет. Есть какие-то вещи, но не так. Не так, чтобы они набирали там каких-то студентов, обучали и потом у себя оставляли. К сожалению, пока с этим плохо. Вот, берут просто на работу, там, типа учеником или там, трейни там, каким-то, это есть. Так, чтобы там брать деньги за обучение, нет. Видели ли вы Кавказ единым государством? Видите ли вы Кавказ единым государством, конфедерацией или союзом? Ведь ненависть народов друг к другу разжигала и подпитывала Россия, начиная с времен Российской империи. Влияние Кремля вредит региону. Я думаю, что вы слишком много на Кремль, или на Российскую империю возлагаете. Значит, антипатия между народами этого региона вот, существует так давно, что Российской империи в помине не было, когда они уже там жили друг друга, ненавидели, вырезали. И так далее, и так далее, и так далее. Я думаю, что Российская империя в некотором смысле привнесла, ну и Советский Союз впоследствии, привнесли некоторое успокоение туда. Они как бы кулаком своим железным как-то вот все-таки прибили вот эту вот вендетту, кровную месть там и так далее, и так далее. То есть я думаю, что в этом смысле они, наверное, может быть, сыграли какую-то положительную роль. То, что вы говорите, что они стравливали народы, это определенный исторический период, который в гораздо большей степени относится к постсоветской России. Постсоветской. Потому что все-таки политика Советского Союза, она состояла в том, чтобы было тихо и мирно. И вопрос в том, как они умели или не умели этого делать. Вот. Это отдельный совершенно вопрос. Но я хочу сказать, что с точки зрения ненависти, конфликтов и так далее, в СССР такого близко не было. Вот как сейчас. Поэтому что уж там. Сейчас можно только на 5 лет. С паспортами, видимо. Байден считается самым непопулярным президентом за всю историю. Я думаю, вы заблуждаетесь. Причем сильно. Я не знаю, кем считается там и так далее. Это абсолютная фигня. Здравствуйте. Когда у вас спрашивают, where are you from? Как вы отвечаете сейчас и отвечали раньше? Смотря где это происходит. То есть, если это, допустим, где-нибудь тут, вот я тут иду по улице, там, и мне в магазине говорят, where are you from? Да, я говорю, что я там originally из Russia, да. Ну, потому что обычно это вопрос связан с тем, что у тебя акцент, вот твой акцент, откуда он пришел. Это может быть так. Если я, например, вот я снимал видео в Чехии, и мне там говорят люди, смотри, вот они тебя спросили, where are you from, а ты им сказал, из Калифорнии. Почему ты сказал из Калифорнии, а не, например, из США? Потому что США большие, понимаете? И когда я там где-нибудь в Европе, я говорю из Калифорнии, я, во-первых, сказал, что я из США, но я более точно сказал, что я из Калифорнии. Там, где-то я могу сказать, что мы там Silicon Valley, но это должно быть ясно из контекста. Контекст вопроса определяет ответ. Здравствуйте из Молдавии. Таки здравствуйте. А в Телеграме было оповещение? Не было. У меня почему-то вот с моего лэптопа я не смог туда подключиться. У вас раньше была рубрика «Разберите мою ситуацию». Сейчас вопросы не задают или вы не отвечаете? Особо не задают. Особо не задают. Как вы объясните причину глобальной инфляции? Я не знаю. Безусловно, к этому делу приложилась очень сильно пандемия. Потому что все-таки довольно много денег людям заплатили в ситуации, когда они ничего не произвели. Понимаете, деньги есть, а они не обеспечены продуктом никаким. Товаром не обеспечены, услугами не обеспечены. Понятно, что это инфляционный процесс. Ну, это же не может быть иначе. Если деньги есть, а товара под них нет. Соответственно, я этими деньгами покупаю меньшее количество товара. Соответственно, у меня и цены выше. Так бы я сказал. Наверное, кроме этого что-то есть. Наверное. Кроме того, что деньги давали без товара, это одно. Но еще разрушение логистических цепочек, остановка производства в Китае особенно. И получается, что товара меньше. Вот не потому, что там, скажем, он деньгами не обеспечен, а потому что его не привезли. Где-то его просто не произвели, где-то его не довезли. Увеличивается стоимость перевозок там чуть ли не в 5 раз. Из-за того, что вот какие-то вот такие вещи происходят. А стоимость перевозок, значит, выражается в инфляции. Аналогично там колебания цен на рынке нефти и газа. В частности, связанных с войной. И пошло, и поехало. Поэтому там много, много факторов. Кроме того, я вам скажу, даже когда нет никакой пандемии, тоже бывает иногда инфляция. В Америке просто очень давно не было инфляции такой, как сейчас. Но вот я помню что-то похожее лет 30 назад, может быть, чуть-чуть. Ну, не совсем так, как сейчас, но в какой-то степени. А так вообще тихо было, ничего такого не было. Долго ничего не происходило. Среднегодовая погода в Калифорнии, если ближе к океану. Ну, посмотрите, есть карты специальные, ну что это. И Калифорния большая, и вдоль океана она тоже очень большая. Много сотен километров, ну что ж так. Какое-то время назад вы подыскивали себе удаленного сотрудника из РФ со знанием английского. Нашли ли вы такого сотрудника, как сложилось ваше сотрудничество? Я не помню уже там, о чем речь идет. Честно, у меня как-то это все там затерлось, не помню. Доброе утро. Вы в Гонолулу летали? Ну, а как же? Кругосветное путешествие не думали? Нет. Долго это. Тут есть круизы такие, знаете, они за 3 месяца обходят там, вот делают кругосветку за 3 месяца. Ну, это же 3 месяца плыть куда-то, понимаете? Ну, я не знаю, вот нам сейчас так совсем не улыбается такая перспектива. Так, Байден занимается переговорами со странами с целью увеличения предложения нефти. ОПЕК, Венесуэла, Иран, Саудовская Аравия, нефть из резервов. Зря вы говорите, что он никак не причастен к ценообразованию. Он, безусловно, пытается что-то сделать. Тут вопросов нет. Но то, что он пытается сделать, в основном упирается в то, чтобы компенсировать недополучение нефти из Российской Федерации. Вот то, что вы сказали, это связано с тем, чтобы компенсировать ту часть стоимости горючего, которая, значит, относится к России, к войне там, и так далее. Но там есть другие вещи совсем. Поэтому то, что сейчас упала цена горючки, связано в основном с тем, что ожидается спад экономической активности, серьезная рецессия, не очень серьезная, совсем небольшая и так далее, и так далее. Но в основном сейчас цены падают в связи с тем, что спрос снижается из-за ожидания снижения экономической активности. А то, что он там договаривается, это все замечательно, но все-таки, если посмотреть не на добычу как таковую, а вот, допустим, на рыночные поставки, да, то есть, потому что страны сами потребляют. Вот США, например, производят нефти больше всех в мире, но мы же сами потребляем. С точки зрения рыночной нефти, каждая шестая тонна нефти на рынке, каждая шестая приходится на Российскую Федерацию, понимаете? Поэтому заменить шестую часть всего рынка тем, что может дать Саудовская Аравия вместе с, что вы там перечислили, Ираном, Венесуэлой там, и так далее, близко ничего сделать нельзя, да, чтобы заменить вот эту одну шестую рынка нефти. Поэтому я не хочу сказать, что он ничего не делает, я просто хочу сказать, что от него немного зависит, совсем немного. Вот. Если рынок сейчас оживится, экономика оживится, да, вот тогда начнется, цена на нефть будет все равно расти. Значит, сейчас вот еще понизит, не понизит, на днях должны поднять снова, ожидается еще на 0,75%, значит, Federal Reserve Bank поднимет ставку процентную, и это еще больше жахнет по экономике и по перспективам и так далее, и так далее. Цены на нефть еще обвалятся, понимаете? И ничего Байден в этом плане не делал и не мог делать и так далее. Вот отсюда идет. Да. Я не пытаюсь сказать, что Байден не делает ничего. Я хочу сказать, что его возможности крайне ограничены. Так. Выпуск по заполнению анкет Green Card будет? Ну а как же? Всегда есть. Всегда делаем. Такаев предложил внеочередные президентские выборы и амнистировать участников январских беспорядков. Дай ему Бог здоровья. Но в вашем понимании фашизм – это только что вам определили, навязали. А, это не вопрос, это утверждение. Я вам скажу такую вещь. Да, значит, а идите-ка вы в жопу. Ну, так, между нами, да, с вашим пониманием и с вашим хамством, и, я бы сказал, как бы неразвитостью интеллектуальной, идите в жопу. Привет из Московской области, Орехово-Зуево. Вы к стриму готовитесь? Спрашивают. Бывает. Ну, так в основном же я ж по вашим вопросам иду. В США нет дач, а у меня есть. Дядь Миша, добрый день, не буду ничего спрашивать. Сегодня я пожелаю только хорошего настроения. Спасибо, принимается, оно уже там. В общем, да. Так, правило 10 тысяч часов работает в тестировании? Я не знаю такого правила. Это мы, может, там что-нибудь с вождением автомобиля как-нибудь путаете, там, я не знаю. Как думаете, Украина освободит Херсон? Ну, сейчас такая тактика войны вот, проводится Украиной, что как бы даже ты не столько освобождаешь, сколько они сами уходят. Вот, поэтому, когда у тебя склады оружейные тебя подбиты, когда тебе стрелять нечем, когда тебя там хаймерсами жмут и так далее, так и вроде как сам и ушел. Знаете, жест доброй воли у них сейчас называется. Вот. Освободит, конечно, конечно, освободит. Всю территорию освободит, и Крым освободит, и Донбасс освободит. Это, конечно, это вопрос времени, там, того всего, но уже сейчас нет вопроса такого. Если до 24 февраля еще был вопрос, что, может, они Крым зажали и уже никогда не вернут, теперь вопрос такой не стоит. И не только Донбасс, и Крым уже все с концами. Он проиграл Крым. Больше нет Крыма российского. Это так. временно оккупированная территория. Добрый день, привет из Элисты. Друзья, Элисты — это в Калмыкии. Наконец-то попал к вам на стрим. Обычно пересматриваю стрим в течение недели. Многие так делают, да. Разбиваю на части. Каждый раз к следующему успеваю. Молодец. Кэмпбелл тут. Это тут у нас неподалеку, друзья. Привет. Для работы в Канаде, США. Ваш класс, который в октябре стартует, тоже подходит? Очень подходит. Вот. Очень подходит. На самом деле класс, который в октябре, там будут люди, которые живут в США тоже и в Канаде, которые хотят заниматься утром. Вот, допустим, мамка деток в школу отвела, и давай заниматься, например. Да, вот, поэтому многие люди, живущие в США, хотели бы заниматься с утра. Поэтому там будут разные люди, конечно. Подходит. А что, тестирование, оно есть тестирование. Там тест-кейс, он и в Африке тест-кейс. Здравствуйте. Сталкивались ли вы с людьми, кто делал разблокировку DS-260 в лотерее? Так получилось, что два раза разблокировал. Может ли это негативно повлиять? Никогда не слышал, чтобы это негативно повлияло хоть на кого-то. Сталин про Молотова говорил, что у него каменная попа. Ну, видите, не резиновая же. Не резиновая. Михаил, здравствуйте. Есть несколько вопросов по трудоустройству в Америке. Так давайте. Подскажите, куда я могу вам написать? Портнов онлайн или М-Портнов? М-Портнов только без точки. Одним словом. Дядя Миша, в России в каких городах бывали? В Сибири бывали, в Сибири не бывал. На Кавказе бывал, да, и на Кавказе, и в Поволжье. И... Ну, много где бывал. Но я не тоже какой-то суперпутешественник, но приходилось, да. Потом уже столько лет прошло, знаете как... На ваш взгляд, как быстро после победы Украина вступит в ЕС? Дайте прогноз. Я не знаю. Я не знаю. Уже не так важно. Поймите правильно. Вступление Украины в ЕС не является чем-то кардинально определяющим будущее Украины. Там, это, ну, вступит. Что такое? Захочет — вступит. Не захочет — не вступит. Может, и не надо туда вступать. Кто сказал, что надо обязательно туда вступить? Не знаю. Разберутся. Ну, кому надо, разберутся. Я программист. 4 года опыта. Давно думал переехать в Америку. В связи с последней ситуацией переживаю, что к русским будут относиться плохо. Изменилось ли отношение к русским в Америке? Я не замечал. Честно. Я не замечал, чтобы хуже относили. Американцы ведь и не отличают, там, скажем, русского от украинца, от белоруса, там, я не знаю. Там, ну, говорят по-русски, вроде как русские. Там, они же тонкости не знают. Нет, я не видел, чтобы хуже. На уровне граждан, так вот, людей там на улице, нет, абсолютно. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, соблазна книгу написать нет? Книга давно написана. Ссылку на книгу вы найдете в описании к каждому видео. Вот не стрим, а стрим так идет другим каналом, там под ним нет этого набора ссылок. А вот если вы пойдете абсолютно на любое видео, и там в описании посмотрите. Я написал книгу, она вышла. Сейчас я вам покажу. Секунду. Да, вот она, книга. Значит, она есть на Амазоне, вот, пожалуйста, «Американские горки» или «На волнах, виражах эмиграции». Вот если вы пойдете на наш канал, 700 страниц, вот. Может, я еще когда-нибудь напишу, но пока вот одна. И там вся вот наша история. Написано это было в 2011 году. В 2011 году, ну и потом какое-то время прошло, пока там все это оформилось, опубликовалась там и так далее. Есть книжка. Я даже заказал распечатку 200 экземпляров, и тут у меня, может быть, еще штук 20 осталось. Остальные так потихонечку как-то я раздавал, подписывал. Есть книжка, что ж там книжка-то? Недавно закончила школу и интерншип. Очень выгорела за это время. Вечерние онлайн-классы, как-то смесь с английским. With the time difference, homework, full-time job, three kids, looking for QA job now, but very low on motivation. Ну, а вы, может быть, это самое, перерыв сделаете, там, фруктов покушаете. Вот, и, ну да, люди выгорают, тем более трое детей. Тут трое детей, так и без всякого курса выгоришь, и без работы фулл-тайм, понимаете, а вы тут фактически героически, все, я вообще восхищаюсь, то есть, мало того, что у нее фулл-тайм работа и трое детей, так она еще учиться пошла. Ну, давайте уж там немножко осталось, чего же. Как это преодолеть? А, это вопрос. Хочу найти работу, но нет сил на стресс-интервью. Очень переживаю по этому поводу. Спасибо. Вы знаете, как вам сказать, считайте, что ваш процесс учебный, он еще не закончился. Вот вы учились, а сейчас вы перешли в следующую стадию учебного процесса. Вы должны научиться проходить интервью. И на самом деле вы как бы даже в идеальном таком состоянии, вы не идете на интервью, чтобы получить работу. Вы идете на интервью, чтобы посмотреть, там, пристреляться, увидеть, какие вопросы задают и так далее. Вот мне сейчас девочка прислала вопросы, которые задали на интервью. Там у нее было 10 вопросов, из них 8 было из нашего вот этого списка на клиренс. Да, у нас там на клиренсе 12 вопросов. Вот 8 из 12 ее спросили на этом интервью. Понимаете? Поэтому, но она наконец поняла, что такое наш клиренс и почему надо хорошо готовиться по этому клиренсу. Потому что это и есть то, что спрашивают. Это клиренс составлен так, чтобы соответствовать тому, что спрашивают. Поэтому пошла, один разочек пошла, другой. Если вы desperate, если вас вот прямо вот вы умираю, там нужна работа, то вы немножко отталкиваете как бы от себя. А вы так идете посмотреть, прицениться, опыт приобрести, так далее, нет, без вот этого вот, без напряга. У вас даже больше шансов, что вас возьмут, потому что стресс и напряг они как-то отталкивают. Вы в неплохом положении, просто делайте. Вот не говорите себе, я хочу, меня там тянет на это, просто делайте, потому что надо. Вот у вас трое детей. Вы каждый день должны, каждое утро, вы должны проснуться, вы должны там этих детей куда-то, я не знаю, что вы там с ними делаете, вы должны их покормить, в туалет сводить, там в школу отвезти или в садик отвезти. Вы не можете сказать себе, как я выгорела, сегодня не поведу детей в садик, не буду их кормить и, допустим, не буду их там купать, да, даже если они испачкались. Вы не можете, вы то же самое. Вы говорите себе, я иду, вот взялась и иду. Нет другого варианта. Вы как бы еще одного ребенка себе завели в виде вот смены профессии. И идете себе. Отменили обязательное наличие загранпаспорта для участия в лотерее Green Card. Теперь шансы сокращаются в разы. Зависит от того, от какой страны вы играете. Потому что, вот скажем, я знаю, исторически колоссальное мошенничество было в двух странах. Это Украина и Узбекистан. То есть просто чудовищных масштабов. Ну, из бывшего СССР. Вот. Поэтому, может быть, в этих странах вот так и будет сейчас. Но я не знаю. Вот. Может быть. Насчет разов. Еще раз, зависит от того, где вы. Так. Здравствуйте, дядь Миша. Здрасте. Куда вам можно написать в личные сообщения? В скайпе М. Портнов. Здравствуйте. Как неделя прошла? Знаете, вот недели, они так устроены, что все время проходят. Раз в неделю. Свет, что у тебя скрипит так? Так, чтобы она один раз скрипнула, что же она скрипит и скрипит. Так, значит, а есть что-нибудь сладенькое, вкусненькое для блогера?
Нет.
Без сахара?
Нет.
Есть, все, друзья, сейчас мне что-нибудь дадут сладенькое. Как неделя прошла? У нас на юге России на 1 сентября было прям душно. Ну, на юге должно быть душно. Понимаете, если бы на севере было душно. О, отлично, друзья. Мне дали шоколадку. Написано Extremely Dark, 85% какао и без сахара. Я сейчас съем кусочек шоколадки. А Томми, тебе не положено. Но если ты пришел, я могу тебя показать нашим зрителям. Не-не, не жрать мои шоколадки. Я думаю, что собаки шоколадку жрать вообще это нездоровое занятие. Не, не ешь, я тебе лучше дам что-нибудь из твоих. Свет, у нас есть кто-нибудь дать Томику вкусненького за то, что он участвует в стриме? Этот Томик, он гусиные какашки жрет. Причем не только он один, я видел там еще один дудл шел. У него хозяйка вырывала прямо изо рта, вырывала гусиную какашку. Наверное, там они вкусные какие-то. Вот, как, знаете, как шейки овощные. Травку кушают.
Мне же прекрасно.
Да, я шоколадку съем. Томи. Томи. Ой, ну я. Курица сублимированная. Сублимированная курица. Турист. Настоящий турист. Ням-ням-ням. Ну давай. Походник. Да. Продолжаем движение. Так. Как считаете, при прочих равных сейчас легче или тяжелее добиться финансового успеха в долине на вашем примере? Сейчас легче. Сейчас у вас есть я. Представляете, вот я когда вот приехал, меня не было. И никого не было, чтобы вот вместо меня. Сейчас легче. Сейчас просто пришел, там заплатил 1500. То есть вообще смешно, это меньше, чем месячная аренда квартиры. За 3 копейки пришел, тобой занимаются. Это неплохо, я считаю. Ой. Всем привет из холодного Питера. А что холодный-то у вас? А, уже сентябрь. Скоро белые ночи будут. Так. Я рассказал. Михаил, вы лучший. 100 лет на стрим не попадал. Никак ты, блин, не получается у вас. Если лучший, так что же вы каждый раз не ходите? Конечно, если не ходить, так лучший, да. Привет из Тихуаны. Да, Тихуана как-то рифма с марихуана. Знаете, вот как-то так получается. Да. Иван де Марья, да, марихуана это... Мари и Хуан. Мари, Хуан. Иван де Марья по-русски. Якщо з італійські права на трак, чи являються дійсними в США, чи потрібно обмін? Будете заново получать. В США свои права на трак. Здравствуйте, много у вас знакомых, кто выигрывал миграционный суд? Ну, у меня статистика такая, что люди, которые приходят учиться, это в основном люди, которые выиграли миграционный суд. Если они не выиграли, что они ко мне учиться придут? Вот, поэтому, да, я очень много знаю. И статистику знаю, очень хорошая статистика. Томми, не лезь ко мне в шоколад. Про 2 паспорта, российский и казахский. Каким образом у вас остался казахский паспорт? Ведь там нельзя двойное гражданство. А я думаю, что и в России нельзя. Да. Правда ли, что при всех минусах Калифорнии, а что у нас минусов тут много, все равно до сих пор привлекает лучших специалистов со всех штатов и всего мира? Правда. Поэтому ни один штат не есть такой притягательной точкой. У нас в каждом штате можно жить с удовольствием, каждый день радоваться жизни и так далее. Я не знаю ни одного штата, где, допустим, нельзя было бы хорошо жить. Бывают какие-то вещи, которые какие-то, знаете, такие, ну вот, скажем, Голливуд привлекает каких-то людей. Технологии, Кремниевая долина привлекает каких-то людей. Там, допустим, нефтяники, они там, может быть, в Техас, там, в Луизиану норовят. Вот, если там, ну, я не знаю, там, кто там чего еще. Вот, там, хотите там пшеничку выращивать, езжайте в Канзас. Ну, то есть какая-то специфика. Если вас банковская сфера интересует или там инвестиции, то есть Нью-Йорк, есть там Филадельфия, есть там Атланта, Джорджия, но есть масса мест, где, так сказать, развит банковский и страховой сектор и так далее. Ну, то есть, если вы хотите с биржей как-то связаны быть, конечно, вам надо в Нью-Йорк ехать. Поэтому всюду есть своя привлекательность. Калифорния, особенно северная, вот тут, где мы живем, привлекательна в двух, что ли, аспектах. Вот я с одним итальянцем разговаривал, когда мы только приехали, буквально пару лет. И он так очень любил это место. И вот он говорит, Бэй-Эрия, вот это Сан-Франциско Бэй-Эрия, одновременно, говорит он, и лучшее место для работы в мире, и лучшее место для жизни. Понимаете, как-то, вот он так считал. Поэтому дорого все, понимаете? Поэтому, с одной стороны, здесь люди зарабатывают, с другой стороны, здесь хороший климат, здесь практически преступность никакая, здесь много людей, которые хорошо зарабатывают, много возможностей зарабатывать. Ну и так далее. Я не знаю, нравится кому-то. Почему люди уезжают? Потому что у них денег нет. У них нет денег на дорогую жизнь, понимаете? Почему люди, там, скажем, не живут на Манхэттене? У них нет денег жить на Манхэттене. Каждый бы жил на Манхэттене, если бы у тебя было столько бабок, чтобы вот тут жить. Но не у всех есть бабки. Не у всех людей есть бабки жить там на Рублевке. Понимаете? Вот при всех проблемах Рублевки, какая проблема Рублевки? В том, что у тебя денег нет там жить. Вот и все. В чем проблема там озера там какой-нибудь там Кома, да? У вас нет денег купить там особняк. Понимаете, у Соловьева есть, а у вас нет. Правда ли при всех минусах? Английский обязателен для обучения? Ну, если вы про нашу школу, то мы на английском преподаем. Посмотрел ваше видео, вышедшее на той неделе. Расскажите о себе на собеседовании. А, ну это я вебинар такой вел. Очень жалко двух девушек, совсем они потеряны и не знают, что хотят, что делали раньше в жизни. Это вся группа такая из потерянных, там, которые не потеряны, им там просто делать нечего, поэтому так получилось. Да, есть очень много потерянных людей, конечно. А ведь им даже технические вопросы по профессии вы не задавали. Это второй был семинар, который я с ними вел. На первом я там спросил мужика, он учился тут в одной из там, каких-то там школок. Я спросил его про, что такое регрессион тестинг. Так он не... То есть он такое сказал, что у меня глаза на лоб просто полезли. Понимаете, а вроде учился в школах там каких-то. Да. Проблема с паспортом в том, что в США можно въехать только по паспорту с чипом. Ну, может быть, для участия в лотерее это не нужно. То есть однажды, выехав из Штатов, заказать, заехать обратно не получится, если нет паспорта на 10 лет. Я не знаю такие тонкости, правда, я даже вникать не хочу, честно. Скажите, можно ли к вам в школу на обучение отправить дочку после хай-скул вместо колледжа? Первое. Если дочка хочет работать потом тестировщиком, конечно. Второе. Ну, если эта дочка где-то, ну, у нее есть виза, разрешение на работу в США, если она в США. Ну, какие-то внешние обстоятельства. Вы можете ее прислать там, допустим, я не знаю, из Праги. Вот она живет в Праге, приехала к нам, поучилась тут 4 месяца и вернулась. Ну, можно, да. А может учиться у нас онлайн. Вот там живет, где она живет, учится в онлайне 4 месяца и готова. А может на кампусе, как хотите. Возраст сам по себе совершенно потрясающий, идеальный возраст. Если, допустим, девочка, ну, как бы, хорошая, правильная девочка, да, ну, такая, работящая, ну, как сказать, соображает более-менее, а молодые они вообще соображают, вот, и как-то живая такая, да, глазки живые и так далее, если она с разрешением на работу и приедет сюда учиться на кампус, ее с кампуса прямо отдадут, ее прямо с кампуса заберут в какую-нибудь компанию, у нас есть, куда послать молоденькую девочку. С молоденькой девочкой после хай-скул каждый хочет интервью провести, потому что там такой потенциал взрывной. Эта девочка может через год... Я знал девочек, которые в 17 лет, 18 лет к нам приезжали. Смотришь, через год она уже там получает там 100 тысяч. Понимаете? Обычное дело. Обычное дело. Ну, потому что они хватают, как я не знаю что. Впитывают. Понимаете? Поэтому... Но надо, чтобы она хотела, и чтобы внешние обстоятельства в виде там, разрешения на работу там, и так далее, конечно. Привет из солнечного Казахстана. Тут погода неделю около 35-37. Слушай, так еще не так плохо для Казахстана, правильно? Мы смылись из России. Ага, скоро будем у вас. Ну, давайте, раз уже как начали смываться, так уже от, я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, говорит, а от тебя там этот Нур-Султан, и подавно уйду. Привет из солнечной Сибири. Хорошо, хорошо. Как можно попасть к вам на учебу? А просто вот в онлайне, там зашли в скайпе на аккаунт Портнов онлайн, одним словом, в скайпе, и написали туда, как попасть к вам в школу, вам тут же ответят. Здравствуйте, скажите, пожалуйста, для рекрутов говорю, что у меня грин-карта, хотя на самом деле work authorization. Так вот вопрос, в какой момент нужно открывать карты? В тот момент, когда вам предлагают работу. Значит, смотрите, ваша задача, значит, вы говорите с рекрутером. Единственное, что вам нужно от рекрутера, чтобы он послал ваше резюме в компанию. Поэтому вы ему говорите все, что угодно, лишь бы он послал ваше резюме в компанию. Понимаете, это как вот вы девушку обхаживаете, она говорит там, а шубу купишь? Вы говорите, конечно, куплю шубу. А уже когда все случилось, вы говорите, а зачем тебе вообще шуба? Вот шубу тебе зачем? Ну вот нахрен тебе шуба? Потому что уже все произошло. То же самое с рекрутером. Он вас послал в компанию. В компании вас захотели взять на работу. Никто не смотрел в это время там ваших документов. Вас захотели взять на работу, и вы направляетесь в отдел кадров. В отделе кадров без разницы, какое у вас разрешение на работу, если только оно у вас не заканчивается там через 3 месяца. Да, поэтому они не столько смотрят, есть ли у тебя грин-карта, а сколько смотрят, есть, какой у тебя срок в разрешении на работу. Безусловно, бывает, что вас могут и отправить тоже. Скажут, а ты же говорил грин-карта. Вы скажете, ну вот моя грин-карта, покажите ему EAD. Они скажут, так это же не грин-карта. А вы скажете, а я всегда думал, что грин-карта. Они скажут, наверное, он жулик, ну его нафиг. Это бывает, но редко. В основном это проскакивает. Ваша задача добраться до компании мимо рекрутера, мимо. Закон запрещает дискриминировать человека в зависимости от типа разрешения на работу. Ты можешь быть гражданин, ты можешь быть грин-картой, ты можешь быть там, разрешением на работу по беженству и так далее. Закон запрещает дискриминировать, понимаете? Такая история. Поэтому идете мимо рекрутеров. Здравствуйте, уже в США планирую записаться на курс к вам. Хорошо. Как быстро можно найти работу после прохождения курса? Образование техническое, был опыт, HTML. Можно найти работу до окончания курса. Я не вижу, почему бы вам ее не найти до окончания. Вы можете 2 месяца из 4 поучиться, потом стукнуться ко мне. Я вам сделаю резюме. Вы сдадите клиренс, это несложно. И там, допустим, если вы через 2 месяца вы ко мне стукнулись, еще через 2 недели вы можете быть на рынке и до окончания курса можете вполне уже получить работу. Совершенно не обязательно ждать там ничего. Конечно, зависит от того, где вы находитесь. Потому что есть локальный рынок тоже, он может быть более активный, менее активный, кроме того, что такой виртуальный рынок. Кроме того, зависит от вашего английского, зависит от того, насколько вы в состоянии придерживаться правил поиска работы, а не лепить от себя тяну, потому что как бы, очень часто это мешает людям. Они из лучших соображений, но через задницу все делают, поэтому у них процесс замедляется. В общем и в целом я бы сказал так, что от 2 недель, там, допустим, до 2 месяцев вполне разумное время такое. Да? То есть если это занимает больше 2 месяцев, скорее всего, что-то там человек чудил, мудрил или какие-то были очень неблагоприятные внешние обстоятельства. Вот если без этого всего, то между, вот, там, скажем, 2 неделями и 2 месяцами это должно произойти. Друзья, не забываем ставить лайки. Хорошо. У меня вот девушка из Италии учится сейчас. Только-только ей резюме-то едва успели сделать, она уже 2 интервью прошла. Понимаете, я прям поражаюсь. Так. Так интересно вас слушать. Очень познавательные эфиры. Но, к сожалению, должна вас покинуть. Бегу к Марку Захарычу. Каждый его эфир с Арестовичем жду, когда они скажут, война закончилась. Ну, надо сказать, что я раньше тоже не пропускал. Ну, я в записи смотрел, конечно, я не хожу живьем. Но сейчас как-то я подустал, не меняется ничего. Знаете, вот уже так много эфиров, которые практически не отличаются один от другого, что я как-то уже стал пропускать, потому что час времени на то, чтобы услышать то же самое еще раз, ну как-то вот уже тяжеловато. 31 августа была годовщина крушения лайнера «Нахимов». Пересмотрела много документальных. Ужас, конечно. У меня подруги мама была на нем. Жива. Второй день рождения отмечает. Я думаю, что большинство людей, которые вот у нас тут в аудитории, даже не знают, что это такое. Что произошло, о чем вы говорите. Это надо быть немножко постарше. Да. Добрый день, Михаил Петрович. В РФ через неделю выборы, так в кавычках, разного уровня. Всегда ходил с 18 лет. А теперь вот даже и не знаю. Не пойдешь, точно нарисуют за кого надо. Пойдешь, вроде как им сложнее. Да все равно нарисуют. Вот вы странный какой. Они что надо нарисуют. Как хотите, вы можете пойти или не пойти. Это чисто такой вопрос внутреннего такого вектора. Но то, что они, как бы, то, что ваш голос не имеет значения, это 100%. Мы знаем, как это происходит. Правда ли, что вы за первые 10 лет жизни в США заработали достаточно, чтобы не работать? По сути, сделали это за 7 лет, когда начали карьеру в IT, за счет чего так быстро получилось. А понимаете, там что вышло? У меня видео есть на эту тему. Там, по-моему, так называется «Первый миллион». Оно так и называется. И я там рассказываю, как это произошло. То есть у нас за первые вот эти вот... Ну, вы правильно говорите, не про 10 лет, а про 7, потому что, ну, может быть, не 7, 8. Потому что я начал работать в IT в августе 92-го. А так получилось, что мы деньги вкладывали в недвижимость. Не специально, где-то не специально, где-то уже потом специально. Потом было время, когда очень хорошо зарабатывалось, ну то есть очень хорошо. Ну там, скажем так, миллион в год, например, да, или близко к тому. Вот, а недвижимость росла в цене. Вот я могу сказать, что только в 2000 году, вот я в этом видео рассказываю подробно, вы посмотрите, что только в 2000 году недвижимость выросла на 30%. Ну, понимаете? Вот, а у нас уже было там, будь здоров, ее. Поэтому оно так росло, росло. Вот, можно было залечь, как бы, и там жить на деньги от сдачи этой недвижимости. Это не как сейчас 2 миллиона. То есть вот те 2 миллиона, это как сейчас, может быть, там 4 или 5. Поэтому вполне можно было жить, конечно, на эти деньги. Ну скучно, можно. Мы не стремились их заработать и вложить, и инвестировать, и чтобы они выросли и так далее. Это происходило между делом. В это время шел какой-то процесс, которым я жил. Это была школа, это были люди, которые приходили, и все это. Потом мы начали делать рабочие визы, там мы сделали рабочих виз, и потом грин-карт, может быть, там семей 20, мы грин-карты сделали. И вот я был весь в этом процессе. Ну, параллельно оно, конечно, оно как-то зарабатывалось, оно куда-то вкладывалось, оно там как-то росло. Но не специально. Это была просто функция организма. Вот, понимаете, как вы должны покушать, должны сходить в туалет, должны там, я не знаю, укрыться от мороза, там, включить свет, когда темно. Вот на этом уровне все происходило, чисто рефлекторно. Здравствуйте, Михаил. Каких знаний в сиквел достаточно для первой работы? А даже нулевых достаточно. Вот считайте, что нуля достаточно. Это не значит, что надо иметь ноль. Но это значит, что полным-полно работ, где не нужно ничего такого знать, полным-полно интервью, где даже если вы напишете в резюме, что у вас там есть какой-то сиквел, вам ни одного вопроса не зададут. Кроме того, вы можете, например, потратить там, не знаю, 4 часа, послушать какие-то лекции про сиквел там, да? И уже глядишь, там уже какой-то разговор можно поддержать. А если вы потратите еще там 4 часа и напишите сколько-то там этих select statement, ну вообще уже герой. Понимаете, если нужно будет, нужна будет такая, если будет позиция, на которой реально нужно знать сиквел, то вас туда, скорее всего, все равно не возьмут. Или больше того, нет смысла дотягивать свой сиквел до такого уровня, чтобы вас взяли на позицию в тестировании, где таки нужно знать сиквел, когда есть в 100 раз больше работы, где вообще ничего знать не надо. Я бы так сказал. Не парьтесь. Сколько знаете, все, слава богу. В резюме только напишите там день, что есть, и все. Что вы думаете насчет калифорнийских планов запретить продажу новых автомобилей внутреннего сгорания с 1935 года? Я видео делал на эту тему. Я доволен, почему нет, пусть будет. Калифорния вообще помешана на экологии. Хорошо. Больше того, там же с 26-го года, с 26-го, вот осталось-то всего ничего, значит, уже 35 или там сколько, 30% автомобилей должны продаваться электрических. Уже вот. Дядь Миша, возвращаясь к мандражу перед релокацией, пытаюсь снять его, успокоить себя тем, что мандражировать надо перед тем, что может случиться, останься в РФ. Я не считаю так. У меня, например, мандраж происходит тогда, когда что-то такое важное в жизни происходит. Вот в эмиграцию едешь. Даже когда, я помню, вот в поход какой-нибудь идешь, там с ночевками или там на несколько дней, там или что-то, и как-то вот такое беспокойство. Как там? Да, там. Вот. Я бы вообще в голову не брал. Мандраж – естественная часть вот там жизни. Знаете, вот я смотрел какое-то видео, там космонавты там на Байконуре, да, когда они там вылетали, значит, перед тем, как вот автобус их везет там уже тут на космодром взлетать, и там было какое-то место, где то ли булыжник, то ли дерево какое-то по дороге было, где нужно было выйти и пописать на это дерево, на этот булыжник. Ну, так что все хорошо потом было. Ну, так что вот так и мандраж там. Едешь по дороге, там булыжник, пописал, пошел дальше. Уважаю вас за вашу позицию, когда-то критиковала. Ласточка, так вы меняетесь, правильно? Вы же, как бы, мы все меняемся, вы меняетесь, я меняюсь. Мы, весь мир меняется, нормально. Привет из Казахстана. Спасибо, взаимно. Здравствуйте, давно не было видно роликов с вашей женой. Все окей? Ой, что вы такое говорите? Конечно, конечно. Она считает вообще, что я ее снимаю неправильно. Вот пошла сейчас Светлана на партии, там, где, ну, собирались студенты в связи с 30-летием там, моей деятельности в тестировании. И там ей люди говорят: ой, как вы хорошо выглядите, а то вот когда вас видишь там на видео, так вы не так хорошо выглядите. И это она мне говорит: вот, ты меня так снимаешь всегда, что я вот не так хорошо выгляжу и так далее, и так далее. Я смотрю, такую красивая женщина эффектная, думаю, я всегда в восторге, я на нее смотрю каждый раз, думаю, какая женщина. Вот так вот. Свет, ты слышишь меня, нет? Свет. Делает вид, что не слышит. Ладно. Здравствуйте. Да, да. Привет из Уфы. Бывали. Я обычно засыпаю под ваш стрим. Ну, так это же не простой сон, это же целебный. Думаете, что так просто так поспите? Нет, это целебный стрим. Целебный сон. Насколько история в учебниках при Союзе отличалась от реальной? Ну, реальную, это же как ее знать-то, да? Значит, где там источники реальной? Но, безусловно, она вся была такая политизированная. На историю не было похоже. Но, знаете, где-то вот иногда попадались книжки, там, скажем, «История государства российского», там, Ключевского, да, вот я вам очень советую почитать. Вот было что-то, написанное до революции, что иногда попадало в руки тем, кто интересовался. Это было да. Вот это было да. Вот. Ну, а так, конечно, она же такая вся политическая, как партсобрание. Добрый день. Подскажите, где можно будет пройти собеседование, если удастся выиграть грин-карту? Мое понимание такое, что органы государственные должны, это их ответственность, чтобы вас обеспечить местом, где можно пройти. Сами органы могут так не считать между нами. Но от меня меньше всего зависит. Понимаете, я никак не влияю. Да, господа, у нас 255 лайков на тут 450 50 присутствующих. Давайте мы ударим лайками, так сказать, по статистике этого видео. Может, еще кто-нибудь придет. Ему там продвинут, и он придет. Да. Как вторая бабушка-внучек получила грин-карту? У нее сын, гражданин Соединенных Штатов. Она приехала в гости. Они подали на нее на грин-карту, и она уехала домой уже с грин-картой. Где-то 5-6 месяцев делается. Если у тебя сын гражданин США, вот и все. А где Томик? Так я ж показывал. Есть, вот лежит в ногах у меня лежит. Есть мысли по развитию трансформации бизнеса, отхода от дел? Ну, я постоянно как-то вот что-то меняю, как-то развиваюсь в этом смысле, снижаю количество часов, которые я занят. Вот у меня с января появилась Ирина, помощница, которая взяла на себя существенную часть моей, ну, такой административной работы, я посвободнее стал. Я это потихонечку делаю так вот, чтобы просто меньше времени у меня уходило, чтобы я так был наполовину тут, наполовину там, где-то видео делал, где-то вот там уроки вел. Я ведь мало времени провожу в качестве преподавателя. Немного. Ну вот у меня в год, считайте, если так обычно три класса идет, в каждом классе у меня 20 часов. Ну вот я в год веду 60 часов. То есть, грубо говоря, 5 часов в месяц я веду занятия. Ну раз в неделю, грубо говоря. Поэтому, что там? У меня, конечно, много переписки, там встречи с людьми, там какие-то еще вещи. То есть, надо сотрудников тоже надо каким-то образом направлять, общаться. И так. Я занят целый день, я еще видео делаю. Но, в общем и в целом, так, такой вот прямо вот живой нагрузки. Значит, есть человек, который с резюме помогает. Я уже сам не пишу. Было время, я сам писал все резюме, знаете как. Вот, поэтому так, потихонечку. Отправил вам на электронную почту письмо с идеей о сюжете на 30-летие в индустрии. Вы письмо получили? Честно сказать, я не помню. Милая собачка, спасибо. Дядь Миша, вопрос, как вы мотивировали вашу дочь хорошо учиться и поступить в университет? Она сама хотела. Я не думаю, что мы как-то ее особенно там мотивировали. Она училась в английской школе в Москве, хорошо училась, шахматами занималась. То есть мы постоянно ее вовлекали в какие-то виды деятельности. Ей хотелось учиться, ей хотелось учиться в хорошем университете. Вот она Беркли, она и бакалавра получила в Беркли, и доктора юриспруденции получила в Беркли. Это один из лучших университетов страны. Так, ей хотелось, она, в общем-то, по-своему амбициозная. Как вы мотивировали? Да, шоколад не просто нездоровая пища для собак, а ядовитая. Можно посадить почки. Я ему и не дал, вы видели, я ему не дал. Давайте я сам съем кусочек. Какой ужас, съем кусочек. Привет из Харькова. Смотрю вас из Тюмени. О, откуда люди смотрят. Спасибо огромное за бесплатный курс. Я была на рынке, в смысле труда, да, и проходила интервью 2,5 месяца. И вот получила оффер, ну умничка какая. Моя мечта перейти в IT сбылась. Спасибо, что открываете нам возможности и лучшую жизнь. Умничка, вот порадовала, знаете, не зря живем, не зря работаем, правда? Спасибо вам, Михаил, за все. Вы изменили мою жизнь и жизнь моей семьи. Это уже другой человек пишет. Что случилось-то, я так и не понял. Ну, человек говорит, значит, изменил. Как думаете, смогли бы вы быть таким же блогером со школой, помогать людям менять их жизнь, оставшись в РФ? Я не знаю. Это какая-то другая жизнь была бы. Я не знаю, был ли бы я жив, останься я там. Или каким бы вы были, оставшись по-вашему. Ей-богу, не знаю. Не знаю. Трудно даже подумать. Михаил Петрович, раньше на сайте «Залив» можно было сделать поиск по названиям аудиозаписей. А теперь нет. Может вернуть эту функцию? Ну, я пойду посмотрю, потому что я сам давно туда не заходил, а там какая-то работа проводилась. Посмотрим. На Рублевке живут вполне обычные люди в многоэтажных бараках. А как бездомный и на Манхэттен проживать можно? Окей. Мне друзья подарили $5. О как. Да, смотри. И говорит, мы вас любим. Подарил $5 и любит меня на эту сумму. Так. Скажите, а что, отменили загранпаспорт для участия в лотерее? Да, в этом году отменили. В 19-м ввели, а теперь отменили. Тут нам по-армянски пишет Барев Дзес из Еревана. Дядь Миша, не дали мне визу в Варшаве. Хоть все было в порядке. Так что не увидимся пока. Будем играть в лотерею в 6-й раз. Ты, Господи Боже. Ну, значит, не судьба. Вы не берите сильно в голову. Значит, получилось, получилось, не получилось. Дальше идем, жизнь продолжается. Привет из Баку. А можно ли работать удаленно по контракту через LLC? Слышал, кто-то так делает. Удаленно. Ну, как хотите, можете напрямую, можете через LLC, можете через какого-то посредника, там, через меня. Ну, я теоретически говорю. Может, дядя Миш, там, давай я контракт найду, а деньги через тебя будем пропускать. Я говорю, ну, пожалуйста. Еще раз, я не буду этого делать, но, в принципе, любой такой, как я, может это делать. Почему нет? Ну, там компания есть, можно деньги пропускать. Есть ли в Силиконовой долине места, куда лучше не заходить в темное время суток, поскольку небезопасно? Ну, я думаю, где-нибудь в Сан-Франциско, может быть, есть. Так, чтобы вот тут прямо вот в самой долине. Знаете что, вот на той стороне залива, вот то, что называется East Bay, там есть такие места не очень симпатичные. Вот есть такой город Окленд. Там часть города ничего, а часть города совершенно клоака такая. Есть места, есть там какие-то такие. Но вот именно вот на Пенинсуле, на полуострове, вот на этом, от Сан-Франциско на юг туда, вот, тут очень безопасно. Очки с собой не возите? Сегодня в других те лучше смотрятся. Я сейчас посмотрю. Я с собой, конечно, не вожу. С собой не вожу. Ну, я могу попробовать. У меня тут есть какие-то лежать, или нет? Так лучше? Ну да, так поприличнее будет. Хорошо. Значит, что мешает в основном людям зарабатывать даже в самом денежном месте? Способности или мотивация? Ну, скорее мотивация, чем способности. То есть люди, которые без всяких особых там способностей и очень даже нормально зарабатывают. То есть надо любить работать, надо получать удовольствие от работы, надо с удовольствием делать то, что ты делаешь и так далее. И такие люди просто, они как бы так живут, как лампочка тусклая, знаете, и вся жизнь такая тусклая. Поэтому что, ну, как даешь, так и получаешь. Пытаюсь найти работу из Саудовской Аравии, пока не прет совсем. Ну, еще важно, как ищете. Это тоже очень важно. То есть, ну, как бы, не всякая попытка засчитывается, так скажем. Что вы думаете об UX, UI, Design, Jobs? Ну, есть люди, которые с удовольствием это делают, самореализуются, хорошо зарабатывают и так далее, и так далее. Почему нет? Если это ваше, очень хорошо. Михаил, ваши студенты где тут пропало? Студенты с онлайн-класс, проживающие в Европе, в конечном итоге ищут работу в своей стране или в США? Это по-всякому бывает. Меня просят собачку. На улице его, да? Сейчас выпустим, секунду. Так, пойдем. Так, значит, знаете что, я те очечки возьму, они посильнее. Так. в конечном итоге ищут работу. И там находят. И я не вижу проблем с работой в самой Европе, например. Там достаточно много. Вот у нас чуть ли не в любой стране европейской люди работают, которые там живут. Ваши студенты из онлайн-класс, проживающие, да. Если я пойду на курс с сентября, можно будет присоединиться к курсу в октябре. Так, по-моему, вы уже писали, я вам отвечал, чтобы послушать уточнение на русском случае, если не пойду на английском. А, значит, у нас политика такая, что вы можете быть в любом классе. Это значит, что если вы однажды заплатили там tuition, то вы дальше, значит, можете пойти в любой другой класс без ограничений. Тут есть тонкость одна. Значит, если вы идете по какой-то там программе, где вы не платите 1500, а вот, допустим, вы там с Украины, да, вот мы в этом классе с Украины, там $750. Значит, если вы платите $750, то вы можете повторять только класс за $750. Вы не можете пойти в тот класс, где берут там 1500. Вот. Ну, или, скажем, класс, в котором вы платили 750, а остальные платили 1000, например, да, так вы можете повторять. Ну, в общем, как бы есть вот такое ограничение. Но поскольку у нас это крайне редко бывает, в основном у нас человек пришел, там 1500 заплатил, все классы ваши. Если вы пришли в сентябрьские классы, вы платите там свои 1500, все классы, и сентябрьские, и октябрьские, и январские, и там еще какие будут, все ваши. Можете живьем ходить, можете в записи смотреть. Класс не является продуктом, который продается. Понимаете, класс является инструментом. А продуктом является смена профессии. То есть вы должны найти работу. Тогда мы считаем, что мы сделали то, ради чего собрались. За что деньги брали. Да? То есть, соответственно, чем больше времени вы потратите на то, чтобы с этим, с тем классом, со всеми классами, тем мощнее вы становитесь, так сказать, на рынке, тем легче вы получите работу. И это поощряется. По-моему, никогда не рассказывали причину, почему прекратили делать рабочие визы и грин-карты. Рабочие визы прекратили, потому что был обвал интернет-бума. Мы это начали в самый разгар интернет-бума. Дело где-нибудь в году в 98-м, может быть так, вот 98-м. В основном это был 99-й и 2000-й. А потом их некуда было девать, то есть... Какой смысл делать новую визу, если человека потом деть некуда? Вот так оно и померло. А потом изменились условия, и стало намного, на порядки сложнее делать рабочие визы, поэтому так оно поделали пару лет и ушло. А грин-карты, соответственно, значит, если у тебя нет сотрудников, так кому ты будешь делать грин-карты? Так, все вместе. Привет из Польши. Как вы думаете, останется ли Путин, уж у Путина шанс переиграть ситуацию в свою пользу? Я думаю, что ему не дадут такого шанса. То есть, как бы его судьба предрешена, в общем-то. То есть, у него шансов не будет. Лично с ним все понятно. Как Лос-Анджелес готовится к Олимпиаде? Бомжей вывозят? Но я не живу в Лос-Анджелесе, мне трудно судить. Я не думаю, что наша демократическая, так сказать, страна может каких-то бомжей куда-то выселять. То есть у нас бомж такой же гражданин, как и любой другой. Я не думаю, что его могут выселить. Может быть, его там могут временно куда-нибудь переселить, в какие-нибудь лагеря там, я не знаю, благоустроенные. Но так, чтобы вот прямо, я не знаю, сомневаюсь. Так, добрый вечер. Я победитель DV2022. В сентябре собеседование на визу в посольстве. Указал адрес вашей школы для доставки ССН и грин-карты. Как потом с вами связаться для получения? В скайпе. Пишите мне на М-Портнов. И там вот все так делают. Вы к видео с Сашей и Валентином в видео сказали, что тестирование игр не ваш профиль. Ну, в том смысле, что мы не учим людей специально тестировать игры. Объясните, пожалуйста, почему менее квалифицированная работа или более рутинная? Маленький рынок. Если мы начнем учить людей тестировать игры, то они все останутся без работы. Мы учим людей тестировать все подряд, а если придется игру тестировать, можно и игру. Но рынок тестирования игр, он маленький совсем по сравнению со всем остальным. Вот. Есть ребята, которые тестируют игры, геймеры. Например, когда появляется геймер, реальный геймер, приличный, мы там пару звонков делаем, у нас его тут же со школы забирают. То есть мы знаем игровые компании местные, они все время там, они говорят, ребята, появится геймер, сразу к нам. Не так просто, но просто обычный человек, который не является приличным геймером, как он будет игры тестировать? Так, добавилось у нас лайков, да, ударили лайками. Никогда не видели вас в спортивных костюмах. Но у меня, честно сказать, и нету. Не, ну есть. Но как-то обычно это что такое должно быть, чтобы я был в спортивном костюме? Это мы должны поехать куда-нибудь на лыжах кататься. Даже я не знаю, где у меня. У меня есть парочку. Есть парочку. А, не любите? Ну, просто так нет. Но у нас тепло, в общем-то. Ну, даже не знаю. Зачем я буду в спортивном костюме? А Марина Могилка купила все же дом? Вопрос. Ну, когда мы с ней разговаривали, и я спросил о ее планах, она сказала, что они поняли, что не хотят этого делать. Вот, поэтому я думаю, что она, наверное, должна была бы купить дом, но вот не так, как она в видео объясняла, а она должна была бы купить дом для себя. Вот купить и жить в нем, потому что судя по видео, концепция была такая. Вот мы снимаем жилье, а параллельно мы инвестируем там во что-то. И вот оно там пока стоит, этот инвестмент сдается там потихоньку. Вот. И я как бы, я понимаю такой вид инвестиций. Но смысл в том, что когда они хотели купить что-то там за 1,5 миллиона, дав 300 тысяч в даунпеймент, такая штука, там, допустим, ты должен платить в месяц, там, я не знаю, тысяч, там, 7, 8, 10, я не знаю, там, надо посчитать. Но сдать такое можно, ну, хорошо, если за 4, ну, может быть, за 5. То есть это нужно в год докладывать, там, не знаю, 30 тысяч, 40 тысяч. Надо докладывать, чтобы эта инвестиция там как-то вот стояла. Это не просто ее купил, а это ты еще докладываешь, докладываешь, докладываешь. Глядишь, там, оно лет за 10 удвоится, и ты заработаешь там, я не знаю, там, миллион, да, не миллион, 1,5 миллиона заработаешь за 10 лет, но ты при этом там 300 тысяч будешь платить, 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 платить. Можно так тоже инвестировать, конечно, почему нет? Но я как-то понимаю так, что когда ты берешь первый дом, то смысл в том, чтобы не платить больше арендную плату, а ты купил дом, и фактически, да, ты за него платишь, моргидж там свой, но ты хотя бы не отдаешь эти деньги чужим людям, ты их себе платишь, да, ну как бы, да, часть этих денег идет в погашение суды, часть денег идет в интерес, немножко списывается с налогов, ну как-то вот, вот. Скажи, пожалуйста, Светлана посещает косметологов? Она не увлекается этим, могу так сказать. Да, возвращаясь к Марине и к покупке дома и так далее. Марина, конечно, их семья, она такая, ну, не рядовая, что ли. То есть, вот, допустим, если есть какие-то более-менее правила, которые распространяются там на значительное большинство людей, они все-таки не из числа значительного большинства. То есть, они такие довольно special. Вот, поэтому они могут вполне делать какие-то такие вещи, которые другие люди и не поймут. Зачем это было сделано и так далее, потому что у них в голове слишком много информации, которой близко ни у кого нет. Ну, то есть у очень маленького количества людей есть вот та информация, те рассуждения и так далее, и так далее. Поэтому не всегда, когда вы там смотрите на таких, как Марина, допустим, вы понимаете, почему и что они сделали. И такой, как я тоже. То есть вы можете смотрите на меня и думать, а как же так, зачем он это сделал? Ну, вот так сделал, потому что когда ты там на какой-то холмик залезаешь, ты начинаешь видеть больше, чем, допустим, когда ты в низинке стоял. Вот, так что так, потихонечку. Светлана Иосифовна, доброе утро. Свет, тебе пишут. Привет из уже осеннего и студеного Петербурга. Видишь, как у них там охолодело-то. Как приятно вас слушать и просвещаться, как рижский бальзам. Эх! На душу замечательных выходных на даче. Спасибо, спасибо. У нас на даче хорошо. Так. Сейчас очень жарко в Кремниевой долине. Знаете, невероятно жарко. Поэтому мы не стали вчера возвращаться, а остались тут. Я могу сказать, вот мы вчера ехали на машине из Саннивейла в Санта-Крус. В Саннивейле, а это ж Тесла, она температуру показывает. В Саннивейле было 36 градусов. Когда мы доехали, мы выезжали, не было 4 часов, где-то там 3.40, вот так. Значит, то есть еще разгар дня. Значит, в 3.40 мы выезжали, было 36 по Цельсию, и въехали в Санта-Крус, было 26. 10 градусов Цельсия перепад, понимаете? Поэтому мы думаем, не поедем, останемся тут. Что делать, если оказался в Америке как турист и хочется остаться? Действительно, поездка в Портнов Computer School может помочь. Ну, в том смысле, что если вы там со мной как-то побеседуете, это может повлиять на ваше сознание или дать какой-то, так сказать, инструмент, делай раз, делай два, делай три, вполне. Но это можно и не ехать, это можно там, допустим, там в Skype поболтать. Вот, ну, у меня есть ответ на ваш вопрос. Другое дело, что насколько этот ответ вам подойдет. Ну, конечно, делается все. Вы не будете первым туристом, который взял вот и остался. Добрый вечер. Я программист. Принимаете ли вы предложения по сотрудничеству в области IT? И если да, то куда вам можно написать? Я даже себе представить не могу, что такое за предложение в области IT, чтобы с программистом сотрудничать. Но если только что-нибудь, какую-нибудь программку написать, может быть. Ну, пишите в скайпе мне на М Портнов, прям одним словом, М как Михаил, Портнов как Портнов, Ви на конце Портнов, М Портнов. Дядь Миша, вы знаете философа Джидду Кришнамурти? Ну, так, чтобы лично, так нет. И российского философа Георгия Гурджиева. Ну, тоже не лично, да. Ну, а чего? Ну, хорошо, ну, есть там... Да, и чего? Помогают ли вам экономить солнечные панели? Мы не пользуемся. Здравствуйте, живем в Нью-Йорке. Сын заканчивает школу. Я хочу, чтобы он выучился у вас и начал работать. А муж считает, что нужно идти в колледж. Не хочет, чтобы он остался неучим, без образования. Продолжу. Так, Тина у нас пишет. Давайте сейчас посмотрим. У меня на работе много девочек после 4 лет колледжа и работают за $15-18. Боже. Я не вижу в этом смысла, что можно сказать по этому поводу. Знаете, как у Маяковского. Говорит, я лучше бледям в ресторане буду подавать ананасовую воду, чем вот так за $15-18. Ужас какой, боже мой. Ой, господи, боже мой. Значит, Тина, давайте так. Все зависит от мальчика. Если мальчик рвется в колледж, дайте ему пойти в колледж. Если мальчик не рвется именно в колледж, а сам не знает, чего хочет, и как-то вот так вот то давайте его мне. Так, первое, он начнет зарабатывать. Второе, он попадет в такое общество, где нормальные люди, где все с образованием, где зарабатывают хорошо, где понятно, куда развиваться, где открывается целый мир перспектив, которых он сегодня не видит и так далее, и так далее. И тем самым он неминуемо, значит, окажется и в колледже тоже, и закончит, и к моменту окончания колледжа будет уже 200 тысяч получать, а может это 250 или 300, зависит. Вот, и будет совершенно такой, как бы, такой замечательный мальчик в шоколаде. И все вот эти девочки на $15-18 в час будут его понимать как небожителя какого-то. Вот. Но от мальчика, понимаете, вот муж прав в том смысле, что образование получить надо. Но если это образование для него как балласт, если он не понимает, зачем ему это образование и так далее, надо дать ему возможность понять, зачем образование и какое именно образование. Понимаете, не вообще бумажка, которую там не знаю куда девать. Вот, поэтому так, от мальчика зависит. Прошла ваш бесплатный курс. Выиграли грин-карту, получила визу. Вот и какая, смотри. Сейчас в Польше беженцы. Так а что, визу получила? Беженцы. Хочу начать искать работу удаленно. Что посоветуете писать в контактах? Американского контактного номера нет. Ну, я не знаю, что сказать. Я чего не понял только. Если вы выиграли грин-карту и получили визу, то почему же вы не в Америке? И собираетесь ли вы из Польши двигаться в США? Или вот эту часть я не понял. Или вы собираетесь двигаться, но решили пока искать работу прямо из Польши? Вы как-то скажите более связно. Не обязательно прямо тут. Можете мне в скайпе написать, но просто чтобы я понял ситуацию. Я на самом деле не очень понял. Люди пишут, что IT-компании стали побуждать сотрудников к увольнению, переводя всех с удаленки на офис, так что те, кто не из местности, вынуждены увольняться. Есть компании, которые это делают. Не потому, что они хотят, чтобы они уволились, а потому, что они всегда считали работу на удаленке временным состоянием, и они хотят вернуться в офисы. Безусловно, вернувшись в офисы, какое-то количество людей останется на удаленке. Ну, допустим, если у нас работает там 500 человек, из них вполне там 100 могут работать на удаленке, даже 200 могут работать на удаленке. Но просто невозможно, чтобы все работали на удаленке. Вот это они пытаются, вот этого избежать пытаются. Ну, так, если им придется уволиться оттуда, они найдут удаленку в другом месте. Сегодня нет проблемы пойти и найти работу на удаленке. Ну хорошо, там не вышло, ну в другое место пойдешь. Что у тебя весь мир к одной компании сводится, где ты сегодня работаешь? Существует ли рекомендованное минимальное время для работы в одной компании, чтобы искать новую? Работаю больше года в компании после обучения в вашей школе. Ну, я не думаю, что больше года – это какое-то недостаточное время. Вы всегда можете объяснить, почему ищите работу. В конце концов, если вы из моего класса, вы можете мне написать там как-то приватненько, да, и мы обсудим более детально вашу ситуацию. Никаких проблем с тем, чтобы искать работу после года в каком-то месте, я не вижу. Ну, то есть абсолютно. Вы только пойдете, больше денег получите, и все. Существует ли... Ага. Добрый день. Какие специальности и сроки обучения в вашей школе? Спасибо. У нас одна всего профессия. Называется тестирование программного обеспечения. Portnov.net. Portnov.net. Приходите, почитайте там. В скайпе напишите на mportnov. Мы с вами поболтаем. Добрый день. Слышал, многие тестировщики ушли в дальнобойщики. Правда ли это? Ну, вот так, чтобы многие, я не думаю. Дело в том, что бывает вот человек в душе тестировщик, а сам вот водит трак. А бывает человек в душе тракер, а занесло его в тестирование. Вот, поэтому я думаю, вот они сначала куда-то их заносят, а потом они так начинают потихонечку, так сказать, перемещаться туда, где им ближе. Понимаете, если человеку ближе водить трак, пусть водит трак. Значит, то есть он, его случайно занесло в IT-индустрию. Есть люди случайные. Есть случайные тракеры, есть случайные инженеры, есть случайные врачи, есть случайные жены и случайные мужья. Понимаете, есть люди, которые случайно и вот кем-то стали, не являясь этим глубинно, да, так вот, посконно. Поэтому, ну, конечно, всегда есть какое-то движение, да, нормально. Это не значит, что это какая-то глобальная тенденция. Я вам больше скажу, у нас учатся в основном-то девчонки. Вот, ну, скажем, на 100 человек, там, я думаю, там может быть 90 девчонки, но 85%. Поэтому, ну, явно девочки в тракеры не ходят. Понимаете? Вот. А мальчики тоже разные бывают. Бывает мальчик такой, там, ему там мышцами качать, понимаете? И там баранку крутить. А бывает такое, что вот сидит, там что-то ковыряет, там аналитические задачки решает. Он трак водить не пойдет. Так, вы не представляете, сколько дальнобойщиков в тестирование идут? Вы себе представить не можете. Сколько в среднем занимает процесс поиска работы после того, как прослушал ваши курсы? Я отвечал сегодня, вы можете искать работу в середине курса. 2 месяца поучился и пошел искать работу. Пока там дальше все остальное. Значит, если вы правильно все делаете и как бы не козлите, что называется. Я думаю, что вот где-то от 2 недель до 2 месяцев. Бывает, что и 3 месяца. Бывает по-всякому. Бывает, что человек, который вроде смотришь, там, ну, совсем вот, ничего не знает и никаких оснований ни для чего у него нет. Бах, две недели, там, три оффера. Понимаете, а бывает такой, прямо весь яйцеголовый, прям не знаю что, и такой академик целый, там, три месяца ходит, никто его не берет. Тоже бывает. Поэтому там есть разброс какой-то. Есть такое ядро, понимаете, а вокруг этого ядра есть вот эти вот свободные электроны. Там они вот так вот летают, таким облачком. Никто вам заранее не скажет, сколько времени у вас займет. Ну вот никто. Может две недели, может два месяца. А бывает и три, и четыре бывает. Но это редко уже, это уже экзотика такая. Но еще раз, имеется в виду, что вы ищете работу. Не думаете о том, что вы ищете, а реально ищете. Реально ищете, это когда вы со мной вместе это делаете. Я вам говорю, что делать, а вы делаете. Вот это называется искать работу. А когда вы слушаете всех вокруг идиотов, которые вам советы дают, тогда у вас вам гарантированная хана, я сразу говорю. Я студентам говорю, вот я говорю, когда рассказываю, как работу искать, я говорю, 10% в сторону потеряешь 90% своей маркетабилити. Еще раз. 10% отклонился, 90% потерял. Дальше ваш выбор. Понимаете, я не могу вас заставить делать правильно. Я могу вам открыть дверь и сказать, а ходить в эту дверь или не ходить, это же вы сами. Да. Что там, Томик обратно просит, что ли? Свет, пустить его? Свет, собаку пустить? Друзья, я сейчас подойду. Погулял мальчишка-то, погулял. Так. Что делать, если менеджмент апартмент-комплекса уже скоро как месяц не могут поменять неработающий кондиционер? В апартменте в такую жару температура под 100 градусов поднимается. Вы им напишите письмо. Да, вы им напишите письмо. Дело в том, что сложно, потому что сейчас время такое, сейчас жарко, и работников там фиг найдешь, и бывает, что оборудование долго ждать и так далее. Действительно, есть объективные причины. Но вы можете написать, что я в таких условиях проживаю, что, допустим, считаю, что за этот месяц я вам заплачу только половину, например. Они обязаны вам обеспечить. Это не то, что вот, как бы сказать, их добрая воля. Они обязаны обеспечить вам определенные, так сказать, условия проживания. Вы можете сказать, я считаю, что будет справедливо, если за этот месяц я вам заплачу только половину, например. Какую-то мотивацию им дайте. Но по-любому, если вы пойдете в суд и скажете, вот я месяц жил, значит, у меня не было кондиционера, было 100 градусов, я не хочу платить те же деньги. И судья будет на вашей стороне. Разве в скайпе можно с вами просто поболтать? Ну, это, наверное, можно, если болтают. Я не знаю, как вроде болтают. Подскажите, с чего начать поиск способа иммиграции в США? Ну, посмотрите, например, вот наш канал. Да, там у нас много видео на этот счет. Пойдите на форум «Говорим про US». И там очень много тем на эту тему. Ну, короче, займитесь изучением опыта человечества. Может быть, читать проще, да, потому что быстрее читается, чем, например, видео смотреть. Ну, вся информация есть. Себе, 25-летнему, что бы посоветовали? У меня видео прям такое есть. Меня спрашивали как-то, я даже видео записал, чтобы Михаил Портнов посоветовал себе, там, по-моему, 17-летнему или сколько-то там было. Себе 25-летнему. Тут еще зависит, где я в это время, если я в СССР в это время жил бы. Нет, ну я не очень понимаю. Если бы я сегодня был, там, сегодня был бы я же, но 25-летний. Я вам скажу такую вещь. Я был как бы из таких вундеркиндов, знаете, элитная физмат-школа, там 5 лет в институте там ни одной четверки не получил. Потом еще 25 лет я уже закончил второе высшее образование по математике получил. Поэтому, если бы это со мной в Америке происходило, вот это же самое. Я бы, наверное, сейчас работал где-нибудь там в Гугле, получал бы 400 тысяч, там 500 тысяч в год, и там, я не знаю, ну, может, не в Гугле, но если институт связи, может, значит, в Сиско там. Понимаете, я бы уже пошел к себе 25-летнему и сказал: Миша, научи жить. Наоборот бы все было. Да, ну ладно, что теперь. Доброй ночи. Насколько сейчас в США графические дизайнеры востребованы? Абсолютно замечательно востребованы по сравнению с диджитал-дизайнерами. Но послушайте, диджитал-дизайн – это реально профессия, это серьезная инженерная профессия, охренительная совершенно. Вы что говорите-то? Диджитал-дизайн – это вам надо 5-6 лет в университете учиться, еще поработать лет 10. Чтобы действительно что-то из себя представлять. Вы что, с графическим дизайнером сравнили? Михаил, расскажите о своих первых впечатлениях от увиденной перестрелки мягкими шариками из базуки в IT-компании в начале карьеры. Как это воспринималось после совковой реальности? Ну, видите, мне уже тогда было лет, наверное, ну там, к 40 ближе. А эти, они там 26-28. Ну, так, пацанье. Вот. И они как это стреляют этими шариками. Ну, я думаю, ну, дети, блин, детский сад, блин. Но... А еще менеджер мой, он, значит, это... все, он сидел, знаете, парень лет 27, англичанин. Он сидит у себя в кубике, поставил банку пустую из-под коки, значит, и все пытался из нее этим шариком попасть, там, с расстояния, там, метров 2. И все промахивался, потому что у него там базука, он каждый раз, там, когда воздух из нее, там, жах так ручкой туда, чтобы воздух, и чтобы оно вылетало. А у него эта штука дергалась сильно, и он никак попасть все не мог. И он говорит: а я там что-то заскочил по делу. И он говорит: Майкл, говорит он, вот, а вот ты можешь попасть в банку? Я говорю: конечно, а что там попадать? Он говорит: ну вот попади. Я отошел метра на 3, в самый дальний угол отошел, но в отличие от него я эту базуку не в руке держал, а я, знаете, как вот автомат Калашникова, да, когда стреляет, вот так на ремень его так, раз, и так, вот, и чтобы не шелохнулся, и там эту банку легко сбил. Вот, и он был очень-очень потрясен. А я, нет, ну это, конечно, сюр такой был, я думаю, боже, какие идиоты, вот они... Как, вот, как будто им по 12 лет они там с этими базуками прыгали. Они вообще такие, как дети были. Например, у них самая популярная машина, вот все ездили на этой машине, вот практически. Это Mazda Miata такая есть. Она открытая, такой конвертабл такой. Маленькая, там смотреть не на что на эту машину. Я не знаю, что там за машина. Так. Ну, единственное, что открытая. Так мало того, что они вот на этих Маздах, Миатах, там еще дорога такая до Кремниевой долины из того места, где Борланд находится, называется Скацвалы. И вот это Скацвалы, пока до долины доедешь, там может быть минут 25, и дорога вот такая, прям серпантин такой вот. И они на этом серпантине, а еще они умудрялись переворачиваться, они там иногда переходили какие-то переломанные в гипсе. И я, у меня просто, знаете, вот я когда смотрел на них, думаю: боже, что за люди? Какое-то потерянное поколение. Они, например, не могли бутылку пива открыть. Значит, вот нас собрали там на митинг. Говорит: митинг. И там из здания вышли, и там такой холмик. И они там на холмик залезли. Там под этими секвоями расположились. Там такая полянка небольшая. Расположились под этими секвоями. И пиво с собой принесли. А открывашки нету, понимаете? И я вот ходил, им показывал, как ключом открыть банку пива. Понимаете, это просто какие-то неприспособленные к жизни люди. Инфантилизм такой тотальный. Трудно туристу... Ну, я как взрослый уже там, да, я ходил. Трудно туристу в Штатах заменить статус на работающего, и как это долго. Это практически невозможно никак. Через нашу школу тоже никак невозможно. Как всегда, интересно. Камеру от Руслана уже доукомплектовали? В общем-то, да. Но мне пришлось купить, во-первых, переходник, который делает видеокамеру веб-камерой. Переходник пришел быстро, там дня за 3. Потом я сел, начал камеру настраивать, и оказалось, что ты не можешь настраивать, если ты не воткнул в нее чип. Ну, дискетка такая маленькая. А там дискетка, знаете, вот бывает такая миниатюрненькая, а бывает такая большая, вот в полный размер. Тут у меня нету с собой, тут нет. В компьютере нет. Вот. В полный размер. И у меня не нашлось такой. И я ее тоже заказал. И вот только вчера пришла. Вот я оставил у себя на столе вечером и вот поехал сюда. Поэтому вот мы вернемся. В понедельник я выйду на работу, возьму с собой вот этот чип, воткну его туда, в эту камеру и буду осваивать. Она вообще очень-очень простая. И я уже рассказывал, я видео снимал, почему я сдал эту камеру, когда купил. Потому что они... Я искал замену вот этим вот GoPro, там, или до этого у меня Sony была маленькая, FDR, чтобы по улице ходить с камерой. Вот. А, и там у нее, знаете, еще экранчик переворачивается, это очень важно, да, чтобы ты видел, так сказать, себя там, когда снимаешь. Вот. И к чему там получал? Да, они так ее рекламировали, что это камера, где есть и 4K, и 60 кадров в секунду, а на ходу очень важно 60 кадров, понимаете, и сам камеры крутишь, и машины какие-то едут, и люди идут. Ну, понимаете, важно, чтобы было 60 кадров. И стабилизация, там супер-дюпер стабилизация. Там еще есть масса замечательных вещей. Ну, например, там есть, скажем, быстрая настройка фокуса. Вот я, вот у тебя объект вот этот, а потом объект вот тот. И так раз камеры, а и тут фокус, понимаете. Там, это замечательно все, но все-таки в основном, значит, мне нужно было хорошее разрешение. Вот эти 4K, 60 кадров и стабилизация. И выясняется, что 4K 60 кадров не дает. Он дает только 30 кадров. Так а как же снимать? Значит, или надо снимать на 1080. А что же я буду снимать на 1080, если я вам там, на GoPro я снимаю 2K? Не 1K, а 2. То есть ну, падает качество. А зачем мне такая камера, которая 4K, если я снимаю все равно 1080? И стабилизация, когда 4K, тоже не работает. То есть, это камера, которая снимает на штативе. Фактически, это штативная камера. Я вот, например, когда смотрю там на там, вот Марина Могилка, да, вот она раз, она со штатива снимает. Я еще там пару человек видел. Вот, Ксения, если вы помните, вот мы с ней в Саратоге там снимали. Вот, и у нее тоже, у нее две камеры стоят, вот эти вот, как она там называется, ZV-1 Sony. У нее две, но они на штативах. Понимаете? Да, это изумительная камера для штатива. Вот. А мне, когда значит, Руслан принес, он говорит, это тебе не так вот ходить там по улице, а это вот тебе поставь на штатив, чтобы стримы из офиса снимать с хорошим качеством. Потому что мы с ним перед этим как раз снимали стрим на обычную веб-камеру. Может быть, он был там не очень хорошего качества, я не знаю. Короче, я ее туда поставлю и вот буду в таком виде снимать. Но, может быть, я приноровлюсь как-то с ней снимать что-то такое более, ну, разнообразное, нежели просто чисто стримы. Посмотрим. Вот, может быть, я бы сейчас ее с собой взял, вот сюда бы привез, да, и отсюда бы снимал вместо вот этой камеры, что на лэптопе у меня. Так, что там? Как всегда интересно. Камера от Руслана, вот. Ну, фактически доукомплектовали, уже есть все, что нужно. Как-то сегодня совсем мало вопросов. Бывало, заходил и очередь из 100 вопросов, пока до тебя дойдет. А сейчас эксклюзив, как в скайпе. Ну, может быть, потому что в Телеграме не было извещения, то я как-то не добрался до Телеграма. Добрый день, как искать спонсора для заполнения АИ-134? Я, честно сказать, никакого опыта у меня в этом нет, но я всегда отсылаю на группу «Иммигранты Сакраменто». Там много народу, которые активно вовлечены. Вот этот дядя Вова героический, который свыше 500 семей спонсировал. Представляете, какие люди бывают? Да. Да, и вопрос страшно было написать, чтобы дождаться очереди. Ну, а вот сейчас есть возможность, не пишите. Вы как-то сказали, что окончил буткэмп и на работу, а когда поступил в университет, это про образование. А что для вас образование? Насколько оно важно? Исключительно важно. А как? Конечно, образование – это форма. в которую потом можно наливать там какую-то водичку, там, кувшин такой. Понимаете, кувшина нет, и, соответственно, и наливать некуда. Потому что сейчас такое время, сейчас образование не нужно, сейчас вот можно просто там по столу лужу налил на столе, и уже можно жить. Можно. А можно, а у кого-то есть кувшин, а кто-то вот так по столу лужу развозит. Так, нормально. Если у вас нет потребности в образовании, и вы не понимаете, зачем оно нужно, так оно вам не нужно. Так, если можно просто пройти буткамп и зарабатывать деньги. Можно пройти буткамп и зарабатывать деньги. Вопрос в том, какие деньги. Вот, допустим, вы, скажем, получили образование, особенно хорошо учились, особенно в хорошем университете. Ни с какого буткампа вы не подниметесь на тот уровень, даже на четверть того уровня, на который поднимутся люди, которые получили приличное образование в приличном месте. То есть буткамп вам дает возможность быть шестеркой, зарабатывая деньги. Но шестеркой. Вы не становитесь супер-дюпер специалистом, профессионалом там, и так далее. Но просто будучи шестеркой в такой индустрии, как IT, вы зарабатываете больше денег, чем доктор наук, там, я не знаю, где-нибудь еще. Это правда в социологии. Вот. Или там в HR там, или еще где-то. Просто так вот деньги распределяются. В этой индустрии, да, шестерка получает больше, чем большой человек в другой индустрии. Вот и все. Но вы при этом остаетесь шестеркой в этой индустрии. Хорошо оплачиваемой по сравнению с другими индустриями, но шестеркой. Если вы говорите, я шестерка, и меня это устраивает, ну да. Если вы говорите, я не хочу быть шестеркой, тогда вы начинаете спрашивать себя, как подняться выше, и еще выше, и еще выше. И тогда вы неминуемо в какой-то момент приходите к тому, что вам нужно хорошее образование. Ну или, во всяком случае, определенного уровня образования. Может быть, вы не закончите уже Стэнфорд, там, когда вам 35. Хотя люди учатся тоже и в Стэнфорде, и где хотите. Но вы можете получить MBA какой-нибудь, да, вы можете получить там какой-нибудь заочный компьютер сайенс, какой-нибудь там University of Phoenix, но во всяком случае у вас есть MBA, у вас есть компьютер сайенс, бакалавр там, или мастер там, или что-то. Есть уровень, на который вы никогда не подниметесь, если у вас нет образования. Есть уровень, на который вы никогда не подниметесь, если у вас нет образования из топового университета. Причем не просто из топового, а чтобы вы еще там были наверху. Есть уровень, куда вы не зайдете, не будучи топовым, в топовом университете. Понимаете? Это просто вопрос уровня. В этом смысле, да. А вы стреляли из автомата Калашникова, и при каких обстоятельствах? Как же из него не стрелять-то, когда суют со всех сторон, говорят, стреляй, стреляй, там, стреляй. В школе стреляли, в институте стреляли, я же все-таки... Офицер запаса, ну как же так, военная кафедра там 4 года или 5, я уже не помню сколько там, все время стреляешь, нормативы сдаешь, там. Одиночными стреляешь, очередями стреляешь, там по 2, по 3 патрончика там от офицера. Так, значит, а что ж там не стрелять, лежа стреляешь, там. Да. Насколько вообще стрессово работать в IT в США? Они же тебя еще учат, как стрелять. Же не просто так стреляешь, они тебе показывают. Насколько стрессово? Так, конечно, не расслабишься особо. Когда получаешь 400-500 тысяч, то что нужно делать корпорации за эти деньги? Ну, что вам сказать? Я знаю людей, которые столько получают. Значит, видимо, они... Что-то такое знают, умеют. Какой-то такой вклад вносят, что стоит этих денег. Не все же там за $40 в час работают. Внучки пошли в школу или учатся онлайн? Пошли в школу. Они очень любят в школу ходить. Михаил Петрович, основные способы иммиграции в США, грин-карта через Мексику, беженцам и, наверное, все. Или есть еще что, можете посоветовать? Ну, сегодня беженство, как бы, или там по турвизе, или через Мексику, это очень распространенный путь, как бы не требует никакой там приквалификации. Есть еще через работу. есть через бизнес, есть через брак, есть через воссоединение семьи. Ну, то есть там где-то есть с десяток, может быть, чуть меньше, там 8-9 основных способов. По одаренности, да, вот какие-то у вас специальные там способности. Я вижу людей таких тоже. Как бы все эти каналы работают. Для инвесторов есть виза. Вот инвестируешь там, где, ну, где-то 500 000, где-то 1 000 000 там в какое-то предприятие, тебе дают на 2 года временную грин-карту, потом постоянную, так тоже можно. А, все же бизнесом выгоднее заниматься, если вы зарабатывали под 1 000 000 или в найме могли бы тоже получать эту сумму. Нет, в найме бы не мог, но в найме тут другое. В найме еще есть акции, да, stock options. И у меня, например, было, я не воспользовался, но компания Broadvision, где я работал, она вышла в паблик в 96-м году по $7, а в 2000-м была уже по 750. И у меня было 7500 акций, ну, которые я мог бы выкупить. То есть я каждый год мог выкупать 1500 акций по цене $7. Если бы я там проработал эти 5 лет, то я бы выкупил по $7, я бы выкупил 7500 акций, каждая из которых на тот момент стоила по $750. То есть я бы заработал $5 миллионов к 2000 году, к 2021, я бы заработал 5 миллионов на акциях. Это не так связано со способностями, это связано с тем, что ты в правильном месте работаешь. Ну, в общем, да. А если ты еще со способностями и в правильном месте работаешь, тогда тебе дают не 1500 этих акций в год, а тебе дают, может быть, 5000 в год или 10000 в год. И сможешь, там тебе 30 лет, а ты уже там мультимиллионер какой-нибудь жуткий. Там, это. Так тоже бывает. А на телефон ничего не снимаете? На телефон я снимаю вот там эти шортс какие-нибудь. Вот как раз недавно я снимал. Можете посмотреть там про гусей там или еще там что-то. Насколько популярен Трамп, если говорить, основываться на впечатлениях от общения с людьми? Бессмысленный разговор, потому что популярность Трампа или Байдена или любого другого политика абсолютно никак не характеризуется моим кругом общения. Она определяется статистикой, которая есть, которая опубликована, разные группы населения и так далее, и так далее. Чего об этом говорить? Я даже не знаю, при чем тут мое общение с людьми. Это совершенно ничего не говорит. МГУ хороший университет? Я имею в виду МГУ последних лет выпуска. Я не сталкиваюсь с выпускниками там, российских вузов особо. Там, тем более МГУ. Но я не знаю, а что есть в России там что-то лучше, чем МГУ, я не знаю. А тоже зависит от профессии. Может быть, там в каких-то профессиях там физтех лучше. Может быть, я не знаю. Я не знаю, но так много лет я с этим не сталкивался. Привет вам из Карелии. Как вы считаете, при каких условиях в России будет хорошо жить? Самое правильное условие, чтобы вас там не было. Вот меня нет, и уже там хорошо жить. Понимаете, вот вы уедете, и будет еще лучше. Вот чем больше мы уедем, и чем дальше мы оттуда будем, тем лучше там будет жить, как бы, с нашей точки зрения. Да и, может быть, тем, кто там останется, как-то лучше будет жить, когда они наши рожи видеть не будут. Может, им как-то легче станет. Я не знаю. Как отличить хороший университет от плохого? Ну, это известно. Есть рейтинги, есть как бы место, в котором вы там живете. Там есть какие-то свои оценки, какая-то статусность там университета и так далее. Куда сложнее поступить, где профессура там более, ну, такая, как сказать... Ну, приблотненная, да, вот, допустим, пойдете в Стэнфорд, а там полно лауреатов Нобелевской премии, а пойдете в Беркли, и там полно лауреатов Нобелевской премии. Они еще, знаете, соревнуются. Вот Беркли говорит: мы производим новых лауреатов Нобелевской премии гораздо больше, чем Стэнфорд. В Стэнфорд они приходят, уже будучи лауреатами Нобелевской премии, а мы создаем своих, вот у них такие дискуссии идут. Есть такие места, понимаете, вы можете туда пойти и быть аспирантом у лауреата Нобелевской премии. Знаете как? Неплохо, неплохо. Добрый день, какие программы тестируют ваши подопечные? А все, вот все, что вы знаете, все и тестируют. Не кажется ли вам, что осталось совсем чуть-чуть времени до БП? Я не знаю, какой БП. Хоть под конец, но успела на стрим. О, уже хорошо. Так, подскажите, пожалуйста, если знаете хорошую книгу по истории США на английском. Я даже не знаю, что сказать. Вот Википедию можете читать. Какая военно-учетная специальность была? Какие войска? Так связист же я. Связист, проводная связь. Вот это, знаете, вот эту ручку крутишь. Продолжение про контакты. Не, ну не только там, коммутаторы, там, знаете, там, бум-бум-бум. Вот. Визу только получили, поэтому хочу искать удаленно. А, про контакты. Собираемся двигаться из Польши. Ага, визу получили, только поэтому хочу искать удаленно. Планирую приехать в ноябре, декабре. Как с контактным номером быть, спасибо. Я бы на вашем месте фигней не страдал. Значит, готовьтесь, собирайтесь, там все дела. Не надо искать удаленно. Вот не надо этим заниматься. Приедьте, уже ищите на месте и все. Михаил, спасибо вам за ваше дело. На вашем канале получаем огромную мотивацию, которая со временем, конечно же, угасает. Я тоже закончил высшее военное инженерное училище связи. Не, ну я все-таки не военный, я гражданский. Да, высшее военное, это где там, в Харькове, что ли, где это было? Михаил, пока так и не могу найти работу по специальности фронт-энда. Пишут и звонят только сомнительные персонажи, которые даже в США не находятся. И присылают вакансии, которые совсем не релевантны. Я не знаю, что вы делаете, я не знаю, какой вы квалификации, я не знаю, как именно вы ищете работу. Вот это все упирается в детали. То, что вы не можете найти работу по специальности, может быть абсолютно закономерно, а может быть достаточно случайно. А может быть легко починить, а может быть невозможно починить. Для этого нужно знать детали. А был ли интерес к шахматам когда-нибудь? У меня нет. Ну, дочь играла. Вот. То есть нам нравилось, что она играет, и мы с ней ездили на турниры. У меня лично не было. Так, если нет топового образования Стэнфорда, то люди выбирают бизнес, чтобы зарабатывать много, или там тоже есть барьеры свои для таких людей без образования. А для того, чтобы делать бизнес, не нужно иметь топового образования никакого. Надо просто, ну, как бы иметь задатки такие, хотя образование как бы никак не помешает. Люди прекрасно зарабатывают без всякого Стэнфорда. В Стэнфорд люди идут не для того, чтобы зарабатывать больше, а для того, чтобы на определенном уровне работать. На определенном уровне. После Стэнфорда есть полно людей, которые 3 копейки получают. Вот, допустим, я помню, у меня дочь заканчивала Беркли, вот эту вот юридическую, да, там, программу. Доктор юриспруденции. И я пошел к ней туда на выпускной, значит, такая процедура была. И там каждый человек подходил, ему вручали там его этот диплом и говорили, куда он идет работать. Половина этих людей, которые закончили, значит, докторантуру по юриспруденции в Беркли, половина этих людей шли работать в какие-то нон-профиты. Понимаете? Видимо, они из богатых семей. Наверное, у них там и так деньги есть. Может быть, они просто очень идейные. Но могу сказать, что они шли работать туда, где денег практически не платят. Ну, то есть какие-то смешные деньги, на которые и жить-то нельзя. И это люди с топовым юридическим образованием. Почему так? То есть это не исключительно ради денег происходит. Это просто уровень развития мозга. Это среда, в которой ты находишься. Много-много-много факторов, кроме того, что ты можешь зарабатывать или не зарабатывать. Сколько было денег, когда мы приехали? Где-то $450 у нас было на троих. Тогда менялись $456 у нас было на троих. $152 меняли. Рубли, на, вот сколько там рублей было, на $152. И вот мы с этим приехали. Михаил, сравнить школьное образование в США и России. я не знаю, как сейчас в России, просто не могу сказать. Я могу сравнить в России тогда и в России сейчас по результату. Вот я вижу, например, сейчас практически все люди, которые приезжают, молодняк, который у меня учится, они все с высшим образованием. Но я не могу сказать, что это образование какое-то на них, знаете, наложило отпечаток. То есть они как-то... Во-первых, стало очень много профессий, которые как-то непонятно вообще, зачем это все. То есть что теперь с этим делать, непонятно. Во-вторых, у них не сложились некоторые навыки, которые обычно характерны для людей с высшим образованием. Вот, то есть определенный уровень организованности, определенный уровень как бы в том, что они могут собраться и там, скажем, какое-то время что-то делать напряженно. У них в голове мало фактической информации, и не так сильно они способны аналитическую работу выполнять и так далее, и так далее. То есть нынешнее образование, уж на что мы были критически настроены в отношении к советскому образованию, ну не школьному в данном случае, а вот высшему, нынешнее кардинально уступает. Вот я могу сказать, что я поражаюсь просто, насколько оно фикцию превратилось. Какой-то коммерческий проект, где там бабки взяли и все. Остальное можно не делать. Так это, в общем, школьное не могу сказать. Советская школа была довольно-таки несолидным учреждением. То есть там воспитывали, там коммунистическая партия, там все это такое. Но так, чтобы там люди что-то знали реально. Вот я учился в физматшколе, и там действительно с нас три шкуры драли. А вот в обычной школе я учился до этого, 8 классов я закончил в обычной нормальной там московской школе. Московской. Не в селе, там, не в райцентре. Знаете. Вот. Я не могу сказать, что там люди что-то как-то знали много. В классе в 35 человек было с десяток хорошистов, которые учились там на 4 и 5. С десяток. Еще с десяток. Это было просто... Они все хорошие ребята были. Я не могу сказать, что там были какие-то хулиганы или уроды какие-нибудь прибабаханы или что-то. Я с удовольствием и с теплотой вспоминаю каждого из них. Каждого, абсолютно каждого своего одноклассника. Они были замечательные ребята. Светлые, дружелюбные, очень хорошие. Хорошие товарищи, все. Но не учились. Вот. И их, когда вызывали к доске, они в каком-то очень стыдном таком положении оказывались, они никогда ничего не выучивали. Я помню, в пятом классе были люди, которые читали по слогам, или как по складам, как тогда называют. Там ма-ма-мы-ла-ра-му. Их не было много, но они были. Были дети 12-летние, которые практически читали вот так вот через пень-колоду, понимаете? Они не могли прочесть там учебник, а даже если его прочли, не могли запомнить. Пятерку ставили тому, кто, прочитав там, ну, что-то там в учебнике, мог пересказать своими словами. Пересказать своими словами — это была безусловная, безоговорочная пятерка. Понимаете? Безоговорочная пятерка, потому что пересказать мало кто мог. Мне однажды пятерку поставили, значит, там по географии, это был 5 класс, вот я просто помню. Учительница меня сразу не любила, потому что мой старший брат у нее учился, и она думала, что он там в географию пойдет, а он на мехмат поступил. И вот она считала, что, ну, как-то вот она подозревала, что я тоже какой-то неправильный мальчик. И, короче, значит, она сама географический факультет МГУ когда-то закончила. И вот, значит, там 5 класс, и до этого объясняли, что такое бассейн реки. Да, это вот некая территория, с которой вода стекается вот в эту реку. И там карта висела, и она говорит, кто может показать бассейн реки Амазонки? И никто не мог показать бассейн реки Амазонки. И она все ждала, что кто-то руку поднимет, кроме меня. И уже когда, ей говорит, ну хорошо, давай, говорит, Портнов, ты покажи. И я показал на карте бассейн реки Амазонки. За это мне поставили 5. Я просто вам объясняю, вот, что такое была советская школа? Ну, вот так. Школьное образование, да. Решил уточнить. Вы сказали, что были круглым отличником в институте. Но из вашей истории жизни вы не знали английского, когда приехали в США. Учили немецкий или пятерка по английскому натянута. Я учил немецкий. Я учил немецкий. Я как бы для человека, который не филолог, я, в общем-то, более-менее знал. Я выписывал журнал по электронике из ГДР. Я иногда покупал немецкую, на немецком языке такая была газета австрийских коммунистов, Volksstimme. Вот, я покупал это Volksstimme, их продавали. Там почитывал, ну что еще? Ну, нет, ну я мог там, я, может, поговорить особо не мог, а читал свободно. Я когда сдавал кандидатский минимум в аспирантуре, я сдавал в педагогическом институте, МГПИ, ну, чтобы аспирантура по педагогике была, и я сдавал в МГПИ, и сдавал вместе, там, знаете, там у них так устроено, если ты филолог, и у тебя там, скажем, английский и французский, вот ты в значит, экзамен в аспирантуру ты сдаешь на втором своем языке, не на первом, а на втором. И, а я вообще инженер, да даже не с педагогическим, ну, в смысле, у меня было педагогическое образование, ну, в принципе. И вот, и я сдавал вот с этими, вот с филологами сдавал. И они на меня так посмотрели, так, ну, это инженер пришел, знаешь, так смотрит, вот. И дали мне какую-то статью общественно-политического характера. А как раз общественно-политическое, это я очень, очень много чего читал на немецком. И они говорят, ну, скажите примерно, о чем статья. И я им прям пошел читать по-русски сразу. Вот я читал сразу по-русски. И они офигели совершенно. Говорят, надо, говорит, инженер, говорит, и вот так. Хотя я их там где-то пару раз развеселил, когда что-то я говорил там, когда нужно было что-то рассказывать, я их пару раз развеселил. Ну, они мне поставили четверку. Вот там кандидатский, когда я сдавал. Так что нет, ну, я свою пятерку по немецкому, так сказать, вполне отрабатывал хорошо. Хотел бы приехать в Калифорнию к Кристине. Как думаете, стоит? Пытаюсь сообразить, кто такая Кристина. Приехать в Калифорнию к Кристине. Нет, вы как-то уточните, я даже не знаю, о чем речь. Тут есть даже образование МГУ не котируется в Штатах, например, естественные науки. Ну, если вы закончите мехмат МГУ, я вас уверяю, что котироваться будет. Контактный номер можно купить в Скайпе из США. Вообще есть такая возможность завести себе номер в США. Погуглите, как это делается, я там не знаю, в Скайпе или не в Скайпе, но вы можете, безусловно, взять американский номер, если хотите. Скажите, пожалуйста, а ваша дочь тоже миллионер, как и вы? Если да, то она больше на бизнесе заработала, чем на недвижимости. Я, честно сказать, даже не знаю, что сказать вам. Они очень хорошо зарабатывают оба. А, вот. Значит, насчет того, что там кто из них миллионер, там. Ну, не бедные они, не бедные. Так. Вот. Лучше, конечно, въехать в США и получить СССР. Но дочь в бизнесом занимается, она партнер в юридической компании. А ее муж, он в Майкрософте работает там. Каким-то программистом, так сказать, серьезно. Лучше, конечно, въехать в США, получить СССР и грин-карту. Да. То есть на вашей памяти конвертация B1, B2, туристическую визу в рабочую или иммиграционную, находясь уже внутри Штатов. На моей памяти это легко делалось там в 99-2000 году. И больше никогда. Здрасте, дядя Миша. Имеет смысл получать дополнительное образование для программистов в престижном вузе в США. Оно стоит потраченного времени и денег. Ну, вы смотрите по обстановке, ну, понимаете, вы же, сколько вам лет, к чему вы стремитесь и так далее, и так далее. Совершенно не обязательно. Ну, просто если вы стремитесь куда-нибудь вон туда, ну, пожалуйста. Но еще раз, если вам 18, это одно, если вам 35, это другое. Если вам 48, это третье. Поэтому я даже не знаю, я вот не ходил, не получал, то есть мне это все нафиг не надо было. Я уже отучился свое, знаете, там два вуза, аспирантура, мне уже вот так. Имеет смысл получать дополнительное образование? Михаил, вы что же меня не признали? Эх, Михаил, я-то думал, вы мне как родной, а вы? Так вы бы представились, я же не знаю, там, когда человек представляется, я признаю, а когда нет, так и не признаю. Что-то странно, я всех признаю, но когда имя есть и фамилия там, всех признаю. Вот, как родных, всех как родные. Я программист из Баку, получил офер из Лос-Анджелеса на $75 в час. Ну, смотрите, как хорошо. Думаю, переезжать или нет. Действительно, на данный момент работаю удаленно на 3 проектах, получаю 14 тысяч в месяц. Что думаете? Ну, 14 тысяч в месяц, это, что там получается, те же 170, а это даже больше деньгами. Ну, еще раз, как хотите, $75 в час для программиста небольшие деньги. То есть могли бы и 100 получать, и 120, там, и так далее. Вы сравниваете ситуацию, которая стабильная, с ситуацией, которая является началом чего-то там впереди. Поэтому сравнивать надо. Вы спросите, где вы будете через 5 лет? Вот, допустим, приехали в Лос-Анджелес, взяли работу за $75 в час. Где вы будете через 5 лет? И сейчас тоже, где вы будете через 5 лет? Будет ли у вас 3 работы или останется только одна? Ну, дело такое. Часто ли вы сталкивались с ксенофобией и шовинизмом? Вообще не сталкивались. Ну, в России, да, в СССР. Этого там сколько хочешь было. А так здесь не видел. Так, чтобы в отношении себя самого никогда. Или там кого-то вокруг нас никогда. Где лучше искать работу после ваших курсов, находясь в России? Где возьмут, там и ищите. Берите. Че? Где искать работу? В софтверных компаниях? Вот есть компании, которые пишут программное обеспечение там. В первый раз на вашем канале вы сами чьих будете и о чем стрим about? Ну, я сам по себе. Значит, portnov.net, если там интересно, portnov.net, это там мой веб-сайтик, там все увидите. Вот этот канал, тут, слава богу, 10 тысяч видео. И так не скажешь. Нет, что-то я не знаю, как про себя сказать там в двух словах. Я же не знаю. Ну, смотрите. Там зайдет, значит, зайдет. Не зайдет, тоже нормально. Так, спасибо за совет про скайп номер. Ну, я про скайп не уверен, честно говоря. То есть я никогда не сталкивался. Но, в принципе, есть сервисы, которые дают такую возможность. Старые фото хранить? Ну, конечно. Конечно, я... Это самое, обязательно храню старые фото и очень переживаю, когда что-то пропадает. Я очень трепетно отношусь вот к этим вещам, очень. К сожалению, какая-то часть погибла, что-то погибло в СССР, там перед отъездом, что-то потерялось после отъезда, в процессе переезда и так далее, и так далее, к сожалению. Ну, потому что были какие-то родственники, у которых что-то было, и с ними нет связи, а кого-то в живых уже нет. И я пытаюсь там, когда какие-то возникают контакты с кем-то, там что-то, может, у них что-то есть. Иногда они мне присылают, я смотрю, а у меня такие есть уже. Так. Так. Значит, старые фото можно оцифровать. Я делаю, да. Да, делаю. Все делаю. Ну, что дальше? Друзья, мы такое ощущение, что мы уже с вами отрубили свое. Так, 3 часа. Реально ли найти удаленную работу в США или Канаде? Может, в Европе, находясь в России? Вот что я имел в виду. Реально, но не так легко, как, допустим, было до войны. Реально, конечно, люди работали и работают. Некоторые специально уезжают куда-нибудь там в Сербию, в Турцию, в Армению, чтобы продолжать работать. Сложно стало с этим. Хочу начать ваши курсы, но не успеваю с 6 сентября. Могу с 6 октября. Можно так или ждать следующие курсы? Можно. У нас люди заходят 2 месяца. Вот как курс начался, потом еще 2 месяца заходят. Вот группа 9 мая, она не удвоилась после начала, но близко к тому. То есть заходили, заходили, заходили. Все записано, в конце концов, там можно догнать. Кроме того, допустим, вы зашли через 2 месяца или через месяц. Ну, да хорошо, но вы с этими поучились. Пошла следующая группа, вы можете с ними продолжить. Или там заново начать, но вы уже можете на рынок двигаться. Вы уже сделали проектик, сделали второй, у вас есть резюме. Поэтому, да, легко заходят и чуть позже, и чуть раньше заходят. Чревато ли использование каждый год одно и то же фото для лотереи Green Card? По правилам лотереи Green Card оно ведет к дисквалификации. То есть, если вы воспользовались еще раз той же фотографией, это дисквалификация. Вас могут не поймать, но вас должны, если вас поймают, вас обязаны дисквалифицировать. Да. Много ли афроамериканцев учатся на ваших курсах? Есть ли такие ребята? Бывает, бывает. Но в основном это как бы достаточно случайно происходит, потому что у меня рекламы нет. Значит, в основном вот я там, ну, вот YouTube-канал у меня русскоязычный. Поэтому, чтобы попасть к нам кому-то, кто не русскоязычный, какие-то должны быть обстоятельства. Но бывает, там друзья посоветовали. У нас в каждой группе там 5-6 болгар, например. Вот у нас такой поток болгар. Всегда присутствует несколько болгар. Так интересно. Да, вот сейчас у меня есть девочка с каким-то очень африканским именем. Медсестрой работает, хочет переучиться из Атланты, Джорджия. Вот сейчас она должна начать. Бывает, конечно. А на кампусе тоже бывают. Но опять это в основном какие-то иммигранты. Вот там из Эритреи, из Эфиопии, вот оттуда бывают. Тоже поток такой, они как-то друг другу передают. Там есть, да. На кампусе вообще гораздо больше разнообразия. То есть там и из Индии, и из Китая, и из латиноамериканских стран. Я как-то раз посчитал, за один год у меня было там из 40 разных стран люди. Хочу начать курсы, но не успеваю. Было. Вас голос как бальзам перед сном. Так и хочется слушать и слышать. А можно по кругу крутить там, если что. Так, в каком городе вы сейчас, если не секрет? Санта-Крус называется. Прямо вот сейчас я на даче. В городе Санта-Крус, прямо на Тихоокеанском побережье. Будет видео о заполнении лотереи на грин-карт. Обязательно. Армения бедненько живет. Сегодня видео про Польшу смотрела. По сравнению с Прагой так себе. Ну, смотря кто видео снял. Так, я вот в Праге был, шикарно, шикарно. В Польше не был. После окончания вашего курса онлайн из России выдается ли диплом об окончании? Ну да, в общем, а что там? Будет ли готово резюме для трудоустройства в России? Ну, мы пишем по-английски. Так что вы как уж там, как хотите с ним дальше, но мы по-русски не пишем. Скажите, пожалуйста, почему курсы на русском языке для русскоязычных не проводите? Мы проводим в записи, мы записываем курс, и он висит, мы за него денег не берем. Просто вот мы недавно только-только записали, вот буквально апрель-май мы записали курс, там 100 часов, прям на русском языке. И до этого, ну мы иногда пишем, но бесплатно, так оно просто висит, чтобы было. Автоматизация. В США, чтобы работать, нельзя учиться на русском, это неправильно. Автоматизация против ручного тестирования. Насколько смыты границы? Абсолютно никак не смывается. То есть, вот как черное и белое. То есть, надо уметь, надо научиться. Вы не можете дело ручное, и вдруг пошел автоматизировать. Вы должны научиться. Это барьер такой. Надо. Планку перепрыгнуть, другую. Есть ли по-прежнему рынок для тестировщиков черного ящика? Конечно. Меньше не становится. Как насчет Whitebox QA в отличие от стандартного автоматизатора? Замечательно, ну просто это сложнее, это более высокая планка. Я не понимаю, ну прыгните туда, я что, мне не жалко. Это не массовый рынок, и автоматизация не массовый рынок. Там на 10 человек, которые вручную работают, там будет один автоматизатор. Понимаете? Поэтому, ну в смысле, научить можно. Поэтому я работаю в такой нише, где много народу, их можно чему-то научить. А есть ниши маленькие такие. Где, вот поищите какие-нибудь курсы там на Whitebox тестинг, я на вас посмотрю, их нету. Санта-Крус, это, по-моему, Калифорния. Таки да, конечно, это натурально Калифорния, это вот тут 40 минут от Кремниевой долины, вот мы, где мы живем. А тут мы просто к океану ездим на дачу. Не помню, а обзор вашей дачи внутри был? А тут нечего обозревать совершенно. Ну, да, дача. Обычная дача. На кампусе все онлайн? Нет, на кампусе есть живьем, а есть онлайн. То есть там обычно так происходит. Сидят люди на кампусе, а еще есть такие, которые к ним онлайн присоединяются. То есть они там где-то. То есть сидит преподаватель в классе, там сидит там 8-10 человек. Бывает больше, а еще там, скажем, 40, они там вот где-то в онлайне. в Zoom. Так. Михаил, а появляются ли новые города типа Детройт, где нет работы и населения? Ну, сейчас бум в стране. Сейчас бум. Ну, с чего вдруг вот такое это появится? Бумирует. Какая судьба у пустующих городов? Они как-то перепрофилируются. И Детройт тоже не весь такой. То есть там есть места, а есть другие места. Сколько стоит удаленно пройти обучение в вашей школе? А там, ну, онлайновый курс, вот наш, стоит 1500. Спасибо за то, что вы есть. Очень люблю вас слушать. По поводу курсов. Чем отличаются те курсы на русском, что висят на канале, от тех уроков, что на английском? На английском все-таки там у нас больше проектов, там много проектов, мы же должны их на работу отправить. Вот. А так, в принципиальном плане, я бы не сказал, что там как-то кардинально отличается. Примерно то же самое. Ну, еще раз, на русском там меньше технологий, там меньше, там, скажем, там какой-нибудь, там не было автоматизации совсем. Там было очень-очень чуть-чуть SQL, очень чуть-чуть Unix, там не было совсем REST API. Но что касается ручного тестирования, более-менее то же самое. В этом году произошло увеличение зарплаты на... Что тут? На 2% с учетом инфляции. Около 9% и ростом цен... На все. Получается, зарплата стала меньше, и мотивации как-то снизилась. Есть ли шанс на стабилизацию цен? Проще надо к этому подходить. Ищите другую работу, где платят там существенно больше, и все. Не ждете, что вам поднимут на работе зарплату. Идете. Сейчас гораздо больше платят, чем раньше. Вот раньше, перед пандемией, там, если бы спросили, сколько надо просить на старт, я бы сказал, ну, $30 в час просить. Сейчас я говорю, меньше 40 даже смысла нет. То есть на 30, там, 33% выросла начальная ставка. Зарплаты растут очень быстро, нельзя на одном месте сидеть. В США бабушки и дедушки не нянчатся с внуками, как в СНГ? Ну, какие бабушки, какие дедушки, какие у них дети и так далее. Ну, конечно, так массово и так интенсивно нет. Бабушки и дедушки ведут активный образ жизни. Вот на нас посмотрите. То есть у нас есть две внучки, но мы, конечно, очень-очень мало времени с ними проводим. Мы можем поучаствовать, так сказать, в их воспитании, там, деньгами, например, да, там, на какие-то вещи. Но, конечно, с точки зрения времени сложно. Сложно. Ну, хорошо, ребятки, мы 3 часа с вами поболтали и отправляемся по другим делам тоже, да. Спасибо всем, кто приходил, всем, кто ставил лайки. У вас еще есть возможность там догнать лайками, кто не успел отметиться. И до новых встреч!